Здравствуйте, мы начинаем наш эфир. Меня зовут Вадим Родионов, режиссер Оксана Джадана. Сегодня в течение ближайших часов мы вместе с экспертами, надеюсь, вместе с вами обсудим то, что происходит. Пишите, комментируйте, будьте активны, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Также не забывайте поддерживать канал донатами. PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео. Также вы можете нас поддержать, собственно, в Телеграме и в Инстаграме. Можно нас найти, можно на нас подписаться. Кстати, планка 80 евро у нас тоже стоит. Давайте ее попробуем преодолеть. Если вы считаете возможным для себя поддержать наш канал, то будем рады. Дело исключительно добровольно. Если сомневаетесь, то поддерживать нас не нужно. Лайков у нас на данный момент 91. Предлагаю дойти до 100 в этом временном отрезке и далее уже до 1000. Думаю, что уже вполне мы можем сегодня это сделать и осуществить. Да, я вот скинул ссылку Дмитрию Орешкину, он должен к нам присоединиться буквально через несколько секунд. Ну, в общем, мы в ожидании сейчас находимся, поговорим с Дмитрием Борисовичем о происходящем, в том числе в России, потому что много всего происходит. Есть разные проявления, которые хотелось бы все-таки рассмотреть с разных ракурсов. Посмотрим, да, что из этого получится. Поэтому мы пока ждем нашего сегодняшнего гостя. Путин без маски, пленная красная жара и Украина. Это тема, которую мы такими широкими мазками определили сегодня в заголовке. Надеемся, что наши эксперты и дадут ответы на некоторые вопросы, которые у нас возникают, да и другие вопросы возникнут по ходу этого дела, потому что всегда мы, когда смотрим на темы, смотрим на них с разных углов, с разных ракурсов, много разных ответвлений у них появляется. Ну, все как обычно, кто смотрит Глент давно, знает, как у нас это обычно. Простите, слово «обычно» дважды использовал. Работает. Поэтому пишите. И высказывайтесь в чате, будьте корректны, конкретны. Это несложно соблюдать какие-то элементарные правила вежливости, но, в общем, наша аудитория, она, как правило, себя очень хорошо ведет, поэтому проблем больших не возникает. Лайков у нас тем временем уже 158, а до 200 нам не хватает всего 42, поэтому давайте дойдем до 200, а там уже и до 1000, ускорим этот процесс, ускорим эту ситуацию и дадим импульс этому нашему стриму. Так, я вот отправил ссылку, но пока у меня нет. Дмитрий Орешкин пока не видит мой вопрос, поэтому да, надеемся, что все-таки увидит и к нам сегодня тоже присоединится. Так, что еще у нас? Пишите, комментируйте, участвуйте, подключайтесь и будьте активны. Сейчас небольшая техническая пауза, вернусь буквально через несколько секунд. Да, мы возвращаемся в прямой эфир. Сейчас мы там как раз пытались связаться с Дмитрием Орешкиным, связались, так что он скоро должен к нам присоединиться. И ждем Дмитрия Борисовича в нашем эфире. Надеюсь, все у нас получится, и он к нам в ближайшее время присоединится. Лайков 252, давайте дойдем до Давайте дойдем до 300. Думаю, что можем это сделать и осуществить в ближайшее время. Так, вот пока еще тоже мое сообщение почему-то не проходит. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь и подключайтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Так, что мы видим на данный момент? Так, есть ли у нас соединение? Да, пишите, комментируйте. Да, вот вроде как уже сообщение прошло, так что скоро Дмитрий Орешкин должен к нам присоединиться. Вижу, что, да, зрители уже активно друг с другом общаются. Это хорошо, мы это всячески приветствуем. Поэтому общайтесь, взаимодействуйте и вопросы задавайте тоже напрямую нашим гостям. Будьте корректны и конкретны. Наиболее интересное мы постараемся озвучить в нашем прямом эфире. Пишите и комментируйте. Да, мне показывает режиссер, что скоро мы сможем поговорить. Есть связь. Дмитрий Орешкин, политолог, с нами на прямой связи. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, Вадим, и здравствуйте все.
Владимир Путин сделал заявление, что если закончится так называемое СВО, чем же все будут заниматься. Володин пытался агитировать Государственную Думу, скандировать «Путин, Россия, победа». Скандировали не очень успешно. Но вот кажется, они, то есть вот Путин, его окружение, перешли уже к настоящим формулировкам. То есть нет ни идентификации, ни какого-то особого пути. Есть просто утоление собственной скуки или чего-то еще. Вот насколько это важное заявление, которое прозвучало, как вы думаете?
Ну, я думаю, что сейчас Путину уже не до скуки. Потому что у людей в России термин «движуха» вызывает осатанение. Вот горят Wildberries, трудности с бензином. Естественно, в Москве и Петербурге их уже купировали, но в значительной части регионов бензин появился, что естественно, потому что все-таки Россия нефтедобывающая страна. Но цена подскочила уже, грубо говоря, доллар за литр бензина. Это значит американская цена 4 доллара за галлон. А доходы не американские. Ну, и, в общем, эта движуха вызывает раздражение. И Путину сейчас уже не для того, чтобы вот личные какие-то амбиции удовлетворять, а просто это уже инстинкт самосохранения. А личные инстинкты он удовлетворял, властные инстинкты, и честолюбие, желание остаться там, в истории объединителем земель русских, это все в прошлом. Сейчас, мне кажется, речь идет о выживании. И, в общем, то, что он говорит все менее адекватные вещи о том, что Россия поддерживает войну. Да, значительная часть населения поддерживает, но это гораздо глубже и гораздо сложнее, чем то, как представляет Путин. О том, что мы наступаем и так далее, это уже в некотором смысле звучит слабо. Да, даже эта история с тремя этими словами «Ленин, партия, комсомол», люди моего поколения это все помнят, это уже пародийно. Ведь пять раз этот верный лизоблюд фамилии Володин пытается поднять 450 других лизоблюдов, которые получили в общей сложности 2 миллиарда рублей себе на премии. И они вставать встают, аплодировать аплодируют, но орать не хотят, стесняются. Вот это серьезные проблемы. Но посмотрите, тот же Путин, когда говорит про Украину, он между делом объясняет, что если бы не Россия, то у Украины, и это еще обязательно состоится, обязательно отберут Западную Украину, отберут венгры, отберут чехи, ну, все, кому не лень. Потому что реальную безопасность Украины обеспечивал Советский Союз, ну, или Россия в представлении Путина. То есть это, во-первых, это выглядит жалко, потому что он не может обеспечить победу сам и пугает неприятного ему соперника, противника, врага, называйте как угодно, тем, что вас потом сожрут. Вот другие придут и вас сожрут. Это отражает его косвенно, отражает его взгляд на мир, что никто не обращает внимания на международные законы, на границы, и кто силен, тот и прав. И Третья позиция – это просто не актуально. Потому что для Чехии, для, я не знаю, там, для бывшей Австро-Венгрии, которая там владела этими территориями, давно стало понятным важнейшее открытие, которое заключается в том, что возвращение территорий, исторически принадлежащих какой-то определенной государственности, возвращение этих территорий силой оказывается контрпродуктивным. Поэтому не будет. Венгрия может наплевать на Украину, требовать от нее чего-то, но воевать с ней, хотя господин Орбан про это говорил, Венгрия не собирается. Равным образом другие территории, в том числе и, там, скажем, Германия. И Польша вряд ли будет нападать на Литву для того, чтобы вернуть себе там то, что называется Вильно, когда-то называлось. Так что, мне кажется, у Путина все чаще искрит в контактах, где-то в черепной коробке. И дымок уже идет из ушей. И мне кажется, этот запашок вообще горелого все яснее ощущают. Ну, даже самые верные лизоблюды, вот эти самые товарищи с Госдумы. Ну, и вот нарастающее остервенение в Z-патриотических пабликах тоже. Так что я бы сказал так, что Путину сейчас не до движухи, не до жиру, быть бы жил.
А если это его рассматривать с иррациональной точки зрения, потому что вот когда он делал свои заявления с ухмылкой по поводу, что мы же будем делать, вот рядом сидели два этих с каменными лицами военнослужащих российской армии, и, в общем, как-то они тоже не разделяли. И тут получается, с одной стороны, Путин говорит эти вещи, с другой стороны, Володин пытается призвать депутатов Госдумы, скандировать не получается. «Единая Россия» выходит на специальное электоральное мероприятие по традиции, именуемым выборами, с надписью «Наш базовый минимум – это Путин». То есть это какой-то... То есть, с одной стороны, все зациклились на Путине, а с другой стороны, кажется, от него все хотят отстраниться. То есть если мы провалимся, это Путин виноват. И скандировать за Путина не хотят. Если что, Путин будет за все отвечать. Вот не происходит что-то подобное?
Ну, так оно и есть. Так оно и есть. Такого рода политические конструкции, они сначала подразумевают, что тысячи человек выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать начальника в задницу, потому что она из сахара. А потом, если вдруг что-то случается, то, конечно, этот человек будет во всем и виноват. Мы так вам верили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили себе. Это в случае искреннего волеизъявления. А ведь значительная часть этих людей глубоко не искренне, она понимает, как устроена жизнь, она понимает, что это просто дерево, которое надо трясти, и с него будут падать абрикосы, их надо быстренько подбирать и жрать, пока кто-то другой не сожрал. Но если это дерево вдруг засохнет, то его надо валить, потому что от него какой у него прок-то абрикосов, больше нет уже. И поэтому идет такая борьба за близость к телу, соответственно, к доступу к этим самым перезревшим абрикосам. Но они по-прежнему сладкие, это же тоже не надо заблуждаться. А с другой стороны, слишком близко подойти опасно, потому что, когда рухнет, тебя и задавить может. Но у этих товарищей инстинкт жадности сильнее инстинкта безопасности. Я уж не говорю там про совесть, просто рациональное рассуждение. Ну, некоторые думают, что мы вот еще в лукошко нагребем и вовремя отскочим. Но, в общем, ситуация, мне кажется, вы ее правильно в целом описываете. Они одним глазом смотрят на там, количество желудей, если речь идет о дубе, или абрикосов, если речь идет об этом дереве, или каких-то других сладких предметов. А другим глазом они смотрят на вершину, и не покачнулось ли, чтобы вовремя отскочить. Ну, как опыт показывает, отскочить вовремя кому-то удается, но далеко не самым лучшим, далеко, и даже далеко не самым шустрым, потому что пока они отскочат, они там друг друга еще затопчут. Вот сейчас идет фаза взаимного топтания, вот куда-то там втаптывают Ротенбергов, вроде бы такие близкие. То есть Путин уже как бы он не контролирует разборки вот этой вот сволочи, которая вокруг него крутилась. У него просто на это не хватает, видимо, времени, он целиком занят войной. То есть как-то ситуация, мне кажется, можно ее так сформулировать, что он упрощал систему политического менеджмента, чтобы все ниточки сходились к нему. Эту задачу он решил. А теперь у него так много ниточек, и многие из них отчасти гнилые, отчасти слишком сильно натянутые, напряженные, что он уже не успевает правильно дергать. И, соответственно, система понемножку теряет управление. Вот эти вот разговоры про ручное управление, про то, что сильная личность, эффективный менеджер, они сейчас дают все чаще признаков сбоев. Потому что система сложная, и даже если человек 7 пядей во лбу, он ей контролировать, ей управлять и все контролировать просто не успевает. Но у Путина все-таки не то чтобы 7 пядей, немножко меньше. Поэтому раз за разом, несмотря на то, что он вроде как не имеет никаких людей, которые способны его критиковать или предлагать альтернативные решения, раз за разом мы видим, ну, те, кто способен видеть, наращивание неправильных, ошибочных, неэффективных решений. Другой вопрос, что самая главная нитка для Путина, как и для его предшественников, связана со средствами массовой информации и вообще с пропагандой. Вот эту нитку он контролирует хорошо и поэтому надежно. Он на опыте выяснился, что это выяснил для себя, что это самое главное. И поэтому он создает ощущение там, победы, что мы продвигаемся, что мы наступаем. Ну, соответственно, это является источником того, что в ближайшее время будет усиливаться цензура, чтобы не говорили чего-то неправильного, с одной стороны, пропаганда, с другой стороны, и при этом вся эта искусственная картинка будет все дальше и дальше отходить от той реальной картинки, которую наблюдают люди, живущие на Земле. Но можно все что угодно говорить про Курск, можно все что угодно говорить про Крым. Путин же говорил, что любые угрозы, ну, как он там решительно говорил, теперь Крым в родной гавани, и любые угрозы в адрес Крыма будут пресечены. Ну вот сейчас про это не вспоминают, как и про Крым. Вот извините, это важно к вопросу о том, ну Крым для Путина сверхважен, символически сверхважен. Мы наблюдаем, что Крым из информационного пространства выпал. Потому что там поражение. А, соответственно, контролируя информационные потоки, Путин и его люди понимают, что надо говорить о победе. В Крыму победа не вырисовывается. В Крыму, там, в Севастополе, бензин стоит в два раза дороже, чем где бы то ни было. Электричества нет, туристов нет, бизнес рушится. Поэтому это просто отодвигается в сторонку. И вот эта радостная движуха, который провозглашал Путин там 5 лет назад, она, я так понимаю, у граждан Крыма вызывает некоторое разочарование, скажем так. Они, конечно, еще не дошли до того, чтобы там чего-то требовать, но то, что их кинули, вот это ощущение, оно, по-моему, все очевиднее формируется. Это только касается конкретной территории, который называется Крымский полуостров и Севастополь. Но это важные территории, ключевые, может быть, по значению территории. Примерно то же самое и в другой, гораздо более обширной территории, далеко от Москвы. Вот в Москве и в Питере хуже, но в Москве в целом, насколько понимаю, неплохо. И бензин есть, и деньги есть, и все остальное. Это витрина работает. А за витриной горят Вальдберрис.
А Wildberries, это же история, вот опять же, жадность и лояльность. И как мы понимаем, в Wildberries очень много интересов переплетено. Там и Громов, там и Вайна, глава администрации путинской, там Керимов, там Кадыров, там кого только нет во всей этой системе. И уже Дерипаска говорит о том, что если Wildberries рухнет, то и банки могут за ним последовать. Ну, примерно такая мысль была им сказана. Вот здесь жадность и лояльность, они могут вступить в некий конфликт? Они же теряют?
Вот это вопрос, на который пока, например, у меня ответа нет. Потому что жадность подразумевает лояльность. В путинской вертикали, если ты не лоялен, то к абрикосам тебя не допускают. Ну, вот это дикая ягода. Ну, абрикосы не совсем ягода, но тоже нечто сладкое и приятное на вкус. Так вот, кстати говоря, английское название, оно же противоречит...
Marketplace Wildberries, да, это удивительно.
Да, Marketplace, да еще и Wildberries. Нет, чтобы там черника назвать, например, в соответствии с традиционными ценностями. Нет, почему? Потому что это миллиарды долларов. Долларов. И действительно там крупные персонажи, которые присоединены или имеют доступ к телу, и, соответственно, ну, там между ними были конфликты, как известно, между тем же самым Кадыровым и тем же самым Керимовым. Делили они эту самую собственность, там всякие оценки о том, кто кому выплатил откупное и так далее. Но, отвечая на ваш вопрос, если бы менеджмент этой конторы не был лоялен, если бы он не договорился с какими-то крупными чиновниками, если бы он, извините за выражение, этих крупных чиновников не забашлял, то этот бизнес ушел бы к другим чиновникам, которые знают, как надо работать, которые знают, как надо башлять, ну и к другим собственникам в широком смысле слова. А что теперь? Значит, пискнуть что-то против вертикали никто в Wildberries, конечно, не пискнет. А тут ситуация очень, мне кажется, близкая к позднесоветской, когда никто из людей, приближенных к власти, ну или даже включенных в эту систему власти, она была очень широкой, там миллионы людей в той или иной степени работали на администрацию, ну, и члены коммунистической партии тоже. Это была система очень сложная, разветвленная по всей стране. Но никто не мог сказать впрямую, что, ребята, ну, прекратите валять дурака с колхозами. Понятно, что колхозы не могут прокормить страну. Это в лоб бьет. Прекратите валять вообще дурака с проблемой частной собственности. Без частной собственности никогда у вас не будет полных полок в магазинах и так далее. Но в конкретной жизненной практике эти люди поступали прям, ну или не совсем прямо, но ортогонально противоположным образом по отношению к заявленным ценностям. Ну и сейчас то же самое. Никто из клиентов Wildberries, ну, за, может, за отдельными редкими исключениями, не позволит себе сказать, что, Владимир Владимирович, ваша война разрушает наши доходы и нашу возможность жить. Нет, они этого, конечно, не скажут, потому что это означает подписаться о том, что ты становишься диссидентом, тебя или посадят, или в лучшем случае вышибут просто из этого круга. Но они начинают действовать в своих интересах, как, собственно, и должны действовать любые экономические агенты. А что это значит? Это значит, что они из банка выводят деньги. Не только Wildberries, а просто любой бизнесмен понимает, а крупный бизнесмен тем более ясно это понимает, потому что он лучше информирован. Они получают в банках налик в огромных количествах сейчас, и об этом тот же самый Центробанк говорит. Налик этот обращают в криптовалюту и через криптовалютные каналы выводят куда? То все туда же, к врагам. Не потому, что они идеологические противники этого режима, а потому, что они свое бабло хотят спасти. И за это дорого платят. Обналичивание, потом проплаты этим жуликам, которые занимаются криптовалютами, потом риски получения этих денег там за рубежом. Ну, это приходится за это платить, потому что оставлять в России, это значит, сгорит все. И вот это абсолютно рациональная экономическая политика, поведение, как и во времена умирающего Советского Союза, она не прямо, но совершенно точно тормозит или выступает в качестве саботажа вот тех систем, которые выстраиваются путинской вертикалью. Ну вот что могут делать люди, которые привыкли торговать через интернет? У них, во-первых, интернет сам по себе делается все более сомнительным. То есть там могут в любой момент что-то отключить. Во-вторых, налоговики туда лезут, которые хотят с тебя слупить. Законные или незаконные налоги – это вопрос сложный, но больше налогов. И, в-третьих, там твое добро, которое ты купил, вложил туда деньги, просто горит, потому что Владимир Владимирович Путин, прямая обязанность которого, используя вооруженные силы, обеспечить безопасность собственных граждан, собственного бизнеса, с делом не справляется. Потому, ну как, он не может обеспечить безопасность вот этих самых хранилищ. И патриотическое общественность говорит, нет, вы же богатые, ну вот сами себе обеспечиваете. Ответ простой, мы богатые, но мы вам налоги платим. Извольте выполнять свои обязанности, извольте обеспечить то, что вы должны обеспечивать. Путинская бригада обеспечить не может. Значит, соответственно, единственное, что она может, это проводить... ужесточение политики, чтобы заткнуть, завали хлебало, как элегантно выражаются люди из этого круга, дать им понять, что так вы теряете, скажем, половину своих доходов или своих капиталов, а если будете бухтеть слишком много, то потеряете все, а может быть еще плюс к этому и свободу, или даже жизнь. Вот примерно такая практика. То есть система на глазах действительно ухудшается, а людей утешают тем, что на Украине-то еще хуже. Ну, мало ли где еще хуже, но товарищи Wildberries, они занимаются торговлей, они не занимаются Украиной. И у них дела плоховатые, это значит, что те налоги, которые они со скрипом, с жалостью, обливаясь слезами от жадности, выплачивают государству, расходуются неоптимально. Или, ну, на самом деле... Во время войны всякое бывает, но кто войну-то начал? Во всяком случае, не те, кто хотели торговать в этом самом Wildberries. Вот это вот разница между, разрыв между духовными ценностями. Мы поднимаемся с колен, мы сейчас всем влобим, нас все будут бояться и уважать. Это всем нравится. Ну, не всем, но 85% нравилось, потому что они орали там «Крым наш». А теперь за это приходится платить, и вот это им уже не нравится. И они начинают предъявлять неявно, но на уровне практических действий, какие-то протестные заявления, опять же, не в словесной форме, не в каких-то рилсах, а в том, что деньги выводят, налоги стараются минимизировать, ну и так далее. А Z-патриотическая общественность воет волком, потому что она говорит, нам надо, чтобы мы, как во времена Советского Союза, и объединились, сплотились, и, наконец, дали отпор. Ну, тогда не удивляйтесь, что у вас отваливается Крым. Потому что во времена Великой Отечественной войны, в городе Москве, например, как мне рассказывала мама и отец. Ну, отец-то воевал, а мама была в Москве в то время. Заклеивали бумажкой розеточки в московских квартирах и ставили на них штамп, чтобы электричество трудящиеся не использовали. В ответ трудящиеся брали булавочки, а была такая витая пара электрическая в матерчатой оплетке, втыкали эти булавочки в две рядышком идущие жилы, подсоединяли провода, и к этим самым проводам электроплитки и там что еще, чтобы воровать это самое электричество. То есть отсутствие электричества – это следствие сплоченности, когда вся страна все ресурсы бросает на эту самую победу. Так что в Крыму отсутствие электричества. Это как раз то, к чему ведет Z-патриотическая общественность для всей страны. Надо сплотиться, все бросить на победу, и тогда победа будет за нами. Победа за нами все равно не будет. вот все равно не будет, потому что весь развитый мир, и не только уже и развитый, понимает за эти 5 лет, вот, понял, откуда исходит угроза мира и так далее. Так что, возвращаясь к вашему вопросу, жадность и лояльность, лояльность они демонстрируют. А на уровне жадности они все, что можно украсть, украдут, все, что можно не заплатить, не заплатят, и еще будут требовать себе, естественно, каких-то компенсаций. Потому что ведь сгорело, а кто за это отвечает? Можно, конечно, к Зеленскому предъявлять претензии, но это будет довольно глупо. Так что между собой они будут предъявлять претензии к госпоже, как ее фамилия, Ким, что ли, да?
Бакальчук. Ким. Бакальчук, да. Ким, да. Сейчас Ким, Бакальчук. Раньше Бакальчук, там они меняют, да, там сложная история.
Ну и выводить денежки, что вызывает очень серьезные и оправданные опасения у Центробанка.
А вот по поводу того, что не хотят терпеть, есть несколько символичных моментов за последнее время. Один из символичных моментов – это что Татьяна Навка, олимпийская чемпионка и жена Дмитрия Пескова, на секундочку, он не просто пресс-секретарь, он замглавы кремлевской администрации, она подала в суд на ЕС, просит, во-первых, снять с нее санкции, разрешить ей туда ездить, и заплатить моральную компенсацию в размере 2 миллионов долларов. Очень символично, мне кажется. Но если все такие патриоты, а Дмитрий Песков же рядом, Запад враждебен, Запад враг, они всегда так говорят, европейские демократии тоже и не демократии для них и так далее. А хотят туда. И вот она не стесняется, она бьется буквально за то, чтобы ее туда пустили, и чтобы еще денег заплатили за то, что ее туда не пускают.
Ну, во-первых, деньги, конечно, никто не заплатит, это самое очевидное. Во-вторых, думаю, что это попытки пройти по следам господина Усманова, который там каким-то образом, уж не знаю каким, лоббировал свои интересы, освобождение от санкций своих приближенных. Но я думаю, что это для господина Пескова некоторый моральный ущерб, потому что, видимо, он промеж своей жены недостаточно эффективно проводит идеологическую работу. Нам же было сказано, что санкции России только на пользу. Вред-то они приносят им, западникам, а нам, значит, наоборот. И то, что называется импортозамещение, мы тут сплачиваемся в ответ на эти санкции. Вот почему-то эта девушка, Татьяна Навка, не хочет сплачиваться, наняла, очевидно, каких-то адвокатов достаточно влиятельных, согласовала с какими-то там, я не знаю с кем, Абрамович часто помогал освободить каких-то людей от санкций. И, что характерно, ничтоже сумнящийся, и, в общем, даже не думая о том, как это выглядит со стороны, она отстаивает свой вполне примитивный шкурный интерес, потому что ей хочется, поскольку они с супругом зарабатывают много денег, у них много абрикосов в сумке, они гниют, их надо вывозить на Запад, да и просто в Сан-Марино побывать, еще где-то, как положено приличным людям, ей хочется. Ну и, соответственно, для этого надо снять санкции. Ну, что тут сказать? Это вот тот самый пример того самого, что от Пескова-то мы только патриотические заявления слышим. А на уровне своих собственных интересов он действует против этой системы, потому что его любимая супруга, вместо того, чтобы говорить «дайте мне еще санкции», как кричали в начале введения этих санкций, разрывая тельняшку на груди некоторые товарищи. А она вместо этого, значит, пытается судиться, используя правовые основания той самой гнилой западной буржуазной демократии. Очевидно совершенно здесь расхождение заявленного патриотизма, довольно дешевого качества, и реальных жизненных интересов вполне конкретных деятелей. И, по-видимому, им это даже как-то в голову не приходит. Хотя, я думаю, те, кто в России за этим следят, ну, наверное, испытывают некоторое разочарование. Впрочем, это не приводит их к мысли о том, что путинская вертикаль преступна в своей основе, и то, что она начала войну, это не только преступление, глупость, там, еще все что угодно. Нет, это будут говорить, какие же они сволочи, а Путин прав. Путин прав, он защищает нашу родину. А вот при нем там, ну, тухлые, гнилые, нехорошие бояре. Ну, что с женщиной возьмешь, правда? Вот, русский патриот, он же ведь еще и к женщинам с сомнением относится. Он только бойцов уважает. Вот такой боец, как, значит, господин Песков, это ничего, нормально. А вот с женской части, конечно, подкачал. Правильно, товарищ Сталин баб не любил. Он ведь сажал всех этих самых жен Молотова, Поскребышева, Калинина. Он полагал, что ихняя любовь к тряпкам позволяет западным разведкам тарить пути через этих самых женщин к верным деятелям Политбюро. Поэтому дам он сажал. И, что характерно, деятели Политбюро, за исключением одного человека по фамилии Молотов, голосовали единогласно за их изоляцию. Молотов позволил себе воздержаться при таком голосовании. За что, по сообщению Хрущева, Сталин или не только за это, к концу жизни уже собирался его самого сажать. Не успел, помер товарищ Сталин. Ну так вот, ситуация комически и трагически напоминает судороги той самой вертикали, которую Путин строил по советскому образцу. Что тут скажешь?
А вот отношение к этой вертикали, то есть еще один символический момент, это Путин принимает парад Черноморского флота на фоне нарисованной подводной лодки. И оператор, не знаю, специально, не специально, может, просто нужно было кадр переставить, отъезжает и видно, что подводная лодка – это баннер.
А нарисована она в степях Украины или так? Ну, что уж совсем по-советски, подводная лодка в степях Украины.
Ну, это фактически, можно и так интерпретировать. Но выглядело это, конечно, давайте я дипломатично скажу, странно. И вот кажется, что там много таких странностей, но если ты себя позиционируешь как лидер, там, не знаю, ядерная триада, подводный флот и так далее, и здесь нарисована подводная лодка, на фоне которой ты принимаешь парад. Ну, это очень такая интересная история. Вот, это уже никого не смущает? Или наоборот, это просто вот отношение к этой вертикали, она вот такая, она вся фальшивая на самом деле. Просто это надо это принять.
Ну, понимаете как, солдаты, матросы, наверное, это воспринимают как норму. А что, не взгромозишь же там подводную лодку? Ну, нарисовали. Нормальное дело, называется «Потемкинская деревня». Эта подводная лодка нам сильно нарисованная, сильно поможет в боях с Украиной, российской родине. Ну, в этом смысле я поэтому и как раз и вспомнил про степи Украины-то. С другой стороны, это то, что накапливается. Вот это ощущение фуфла, причем дешевого, оно накапливается правда, быстрее. В Советском Союзе это накапливалось там десятилетиями, а сейчас, годами. Но все равно накапливается. Понятно, что врут. Понятно, что халтурят. Боже ты мой, кто там придумывал эту подводную лодку нарисовать? Рисовали, но камерой хотя бы не охватывайте общего ракурса. Пусть будет ощущение там на фоне этой самой подводной лодки IE или там искусственный интеллект. Эпоха такая, так положено.
Говорят, кстати, подводная лодка «Курск» там была нарисована еще на этом баннере. Эксперты увидели.
Вот это уже точно. Товарищ Сталин бы такого не простил. Это уже прямой саботаж. Но ведь мы сколько раз видели, как на рекламе там российских вооруженных сил изображены натовские самолеты. Причем так позитивно, в качестве как бы российской боевой мощи. Просто те люди, которые рисуют эти картинки, понимают, что им надо сдать, деньги получить. Что там нарисуют? Берут из интернета какое-то фуфло, вставляют, рисуют. А трудящиеся стараются этого не замечать. Но идет процесс накопления, раздражения, а тем более он касается... Понимаете как? Мне кажется, что логика такая. Врет. Да, врет. Ведь все врут, правда? Вот это ощущение, что все врут. Ну, а почему нам-то не врать? Все нарушают правила игры. Все нарушают границы. Вот это как раз главное достижение путинской пропаганды. Люди, которые поддерживают Путина, уверены, что так делают все. Потому что с помощью пропаганды можно взять конкретный случай. Действительно, нарушение какого-то закона. И его, из него раздуть представление о том, что это норма. Вот есть некоторая в жизни реальная разница между тем, что нормой является нормой повседневной жизни, и исключением из этой нормы. С помощью пропаганды ты это исключение можешь представить как норму их нрава. Это называлось в советские времена. Там, ну, были же преследования там, чернокожих, были, но реальный процесс был интеграции людей с черной кожей в американское общество. И он, ну, в советском мышлении логика была такая, а у них негров линчуют. Это работало. Сейчас примерно то же самое. Но раньше или позже это делается просто смешно и жалко. Но вот для тех, кто плавает в разных источниках информации, это становится очевидным раньше. А для тех, кто прильнул жадными устами к одному источнику информации, которым управляет как раз господин Песков, для них это понять сложнее. И они не хотят это понять, они затыкают уши, опасаясь пения враждебных сирен. Ну, вот так устроена российская жизнь. Но ты можешь обманывать себя, ты можешь обманывать свою семью, но ситуацию в магазинах, ситуацию на бензозаправке ты обмануть не можешь.
А то, что произошло на выставке иноагентов, вот мы ее обсуждали несколько дней буквально подряд, но это, мне кажется, тоже очень знаковая история. Во-первых, форма, как это было сделано. Сделано это было красиво. И когда читаешь, кто является иноагентом, такое ощущение, ты читаешь о лучших людях России. Там и Нобелевские лауреаты, и Оскаровские лауреаты, и Каннские лауреаты, и великие ученые с самым высоким индексом Хирша, и кого там только нет. И апофеозом все это становится фильм «Гитлер-освободитель», который висит 3 дня, пока его Минюст не убирает. И тут вот задумаешься, вот это Минюст постарался? Это какая-то внутренняя диверсия? Почему они, во-первых, так хорошо это сделали? Фотографии подобраны грамотно, бильд-редактор хорошо поработал. Ну, не похоже это на обычную историю Минюста. Что это за...
Ну, опять же, в сталинские времена уже те, кто это организовывал бы, были бы на Колыме или, ну, во всяком случае, за стенках. Потому что понятно, что тут, поскольку я иноагент, я многогрешный, не стал даже и смотреть. Ну, мало ли, что они там делают. Но позавчера с друзьями мы сидели вечером, естественно, тоже в компании иноагентов. В Риге замечательная, очень отборная публика. Ну, в большинстве своем те, кто из России, конечно, иноагенты. Но это действительно знак качества, это интересные люди. Ну, и между делом, значит, они нашли и мою картинку с моей цитатой. И, ну, я посмотрел. Там, надо было отказаться, на самом деле, но там не смог удержаться. Посмотрел, да, хорошая фотография. Я там моложе. Я там умнее, лет 15, наверное, давности. Цитата вполне, мне кажется, адекватная. То есть они могли бы найти из моих высказываний что-нибудь более глупое или более агрессивное, или еще какое-то. Нет, нашли про то, что эта война преступно глупа. Ну, что-то вот такое, я там в деталях не помню. Ну, действительно, я бы сказал так, что это подбор материала скорее комплементарный. То есть те, кто это делал, могли бы сделать, ну, это не возникает никакой проблемы вообще, сделать уродом, там, психопатом, агрессивным, брызгающим слюнями, не сделали. А насчет Гитлера, ну, я думаю, что вот здесь как раз, я думаю, что просто обычная халтура. Ну, бросили деньги, потребовали быстренько сделать, они быстренько сделали. Но вообще-то, да, это похоже на саботаж. Я, конечно, не рискну так вот это утверждать, но наш брат иноагент там выглядит скорее симпатичным, чем отвратительным. Вот могли бы нанять кого-нибудь вроде Кукрыниксов или еще каких-то художников и нарисовать нас там бесноватыми, там, которые выстроились в очереди вслед за Гитлером или еще чего-нибудь, это было бы понятно. Вот то, что они сделали, это скорее непонятно, но я согласен с вами, это заставляет задуматься. Ну, хотя на самом деле, вот лично меня это не очень волнует, потому что моя-то жизнь прожита, но меня интересует то, что в России происходит. Она-то все-таки не умрет там через 5-10 лет, как я, а останется. И в этом смысле вот это повторение прям по нотам, отки по граблям, оно заставляет думать, что похоже, что это государственность неизлечима. Вот она буквально повторяет все ошибки, сделанные там 50 лет назад или там 100 лет назад. Ну, что тут скажешь? Вроде бы не глупые люди, но вот, видимо, та самая ситуация, когда желание присоединиться, присосаться к вертикали, к плодоносной, нефтегазоносной вертикали, у которой там внизу теплое вымя, наполненное тем самым теплым, для этого народца, углеводородца, который там кормится у основания этой самой вертикали, видимо, чувство даже собственной безопасности притупляется от возможности прильнуть к этому сладкому соску.
Получается, что даже если по каким-то причинам Путин уйдет и что-то начнет меняться, то все равно у вас такой достаточно неоптимистичный прогноз. Все вернется на круги своя. То есть грабли никто не унесет в подсобное помещение.
Ну, ведь на самом деле я на этот вопрос ответил своей жизнью. Если бы я верил, что там можно что-то сделать, я бы там остался. А я уехал.
Ну что ж, спасибо вам за этот разговор и до следующей встречи. Дмитрий Орешкин был у нас на прямой связи.
Спасибо, до свидания.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Это важно. Каждый ваш лайк важен, нужен и способствует продвижению. Также не забывайте поддерживать канал донатами. PayPal, Patreon, Buy Me и Coffee есть в описании. Марат Гельман к нам присоединится буквально через несколько минут, он уже готов, поэтому мы сейчас отправим ему ссылку. Поговорим об искусственном интеллекте, потому что происходит много интересного вокруг этой технологии, которая, кажется, вырывается из-под различных систем защиты, и поговорим, как она меняет наш мир, наше мировосприятие и что ждет нас в этом контексте. Поэтому давайте эту тему тоже мы обязательно затронем. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, делайте это в нашем прямом эфире. Ну и ставьте лайки, это очень полезно, потому что каждый ваш лайк, как считается, ну, мы просто не проверяли, но так говорят, привлекает примерно 10 человек. Ну, 10 человек увидит рекомендацию, если вы поставите лайк. Не факт, что все 10 зайдут, может быть, один зайдет из 10, может быть, никто не зайдет, но увидит. Поэтому каждый ваш лайк имеет значение. Это действительно не просто поставили значок, а, в общем, дали возможность кому-то еще обратить на нас внимание. Поэтому не забывайте это делать. У нас 1200 на данный момент. Мы надеемся, что к концу этой части нашей, к концу этого интервью будет уже больше 2000. Ну, следующего интервью с Маратом Гельманом, которое мы начнем, я надеюсь, через несколько минут. И вижу, что тут как раз взаимодействуют друг с другом наши зрители, пишут комментарии, что тоже хорошо, и мы всячески приветствуем. Поэтому здорово, что такое сообщество у Грэма, уж большое сообщество у Грэма, которое продолжает развиваться и увеличиваться, и при этом оставаясь таким очень уютным, камерным и всем единомышленники. Ну, по крайней мере, в это хочется верить. Хотя мы можем быть абсолютно разными, и это тоже нормально. Главное, что какие-то общие ценности у нас совпадают. Поэтому, да, пишите, участвуйте и комментируйте. Так, что мы еще, да, мы сейчас ждем Марата Гельмана. Буквально через несколько минут он должен выйти к нам на прямую связь. Там, посмотри, я написал, что нужно отметить, да, в интервью. Это у нас такая планерка сразу во время эфира. Мы с Оксаной, кстати, Денис, он сегодня Умотал, да, умотал в отпуск. Так что ближайшие дней 10, ну, может быть, он будет появляться удаленно, подавать какие-то сигналы. Но, в общем, сейчас у него, ему предстоит тур по Европе. Так, а что еще у нас есть, за комментарии? Да, тут как раз вижу, что много разных. Давайте вы напишите, как я уже... Я часто так делаю, мне просто нравится. И это хорошая возможность провести такую интерактивную часть нашего эфира, когда мы ждем подключения следующего гостя. Чем вы параллельно тому, что смотрите этот стрим, занимаетесь? Напишите, кто что делает. Может быть, вы ведете автомобиль, управляете автомобилем. Может быть, вы и слушаете нас как радио. Может быть, вы вяжете или читаете, или гуляете, или, не знаю, делаете что-то еще. Вот напишите и... Мы постараемся. Да, вот вижу, как всегда, обедаю, я готовлю ужин. Вообще, тема еды, она всегда всплывает в этот момент. У нас разные часовые пояса, но вот иногда мы попадаем как раз на этот период. Кофе. Как обычно, работаю, смотрю, слушаю вас, варю макароны, поливаю цветы, сижу за компьютером, пью кофе. После обеденного отдыха компании Грэма. Работаю, фильмы Грэм. Я так умею, это интересно. Готовлю украинский борщ. В спортзале нас тоже смотрят, слежу одним глазом про ситуацию в Сеуте. Да, там кризис с нелегальными мигрантами. Они прорвали фактически границу в Испании. И десятки тысяч человек прорвались на территорию Испании. И Италия даже уже вводит... пограничный контроль с Испанией, потому что там шенгенская зона, чтобы этот кризис предотвратить. Там серьезная ситуация действительно разворачивается. А у нас в Телеграме есть, если еще не подписались на наш Телеграм-канал, то можете подписаться. Телеграм-канал «Грянул Грэм». Мы работаем в режиме 24/7 и следим за всем, что происходит. Поэтому можете как раз тоже на это обратить внимание. Делаю маникюры, слушаю вас, разбираю свой шкаф, бреюсь, кормлю внука борщом. Так, вот еще жду самолет. Жду самолет. Это же Денис у нас тут вот появился. Жарко ли в аэропорту, давай спросим. Пришла с моря, отдыхаю. Мне так, пьем чай с сушеной дыней. Так тоже можно. Вытираю пыль, готовлюсь к встрече с Шаббат. Привет из Израиля. Солю огурцы, Португалия. Ем еду, работаю, в жизни живу. Вот такой вариант. Вот сделала йогу утром в Бостоне, спасибо. Привет из Лейпцига, варю бульон куриный. Слушаю вас в автотрассах Харьков-Киев, район Полтавы. Привет. В Украине веду автомобиль по работе. Вчера отведала бразильский арбуз. Читаю Гарри Поттера, глажу котика, валяемся с моим чихом и соушаем. Чихом и соушаем вас. Слушаем вас, все, я понял. Занимаюсь уборкой, привет от Испании, совсем Испания, хорошего полета, просто слушаю Грэм, отправляю вам на кофе. Кстати, спасибо за то, что отправляете нам на кофе, можете это делать, действительно, как раз PayPal, Patreon, Buy Me Coffee есть в описании к этому видео, и вы можете к нам там присоединиться и поддержать работу канала «И грянул». Грэм, да, мы ждем Марата Гельмана, и он к нам скоро присоединится. Так, вот еще у нас, Одесса. Вот у нас, Одесса, еду на работу в Орегоне в 5 утра. Еще у нас тут есть, комментарий. Ну, в общем, слушаю вас в салоне, крашусь и стригусь, Марина написала. А как это получается, что вы слушаете нас в наушниках или все-таки в открытом доступе? Напишите, тоже всегда интересно. Да, я вижу, что Марат Гельман к нам присоединится буквально через несколько секунд. Жду от режиссера разрешения начать разговор. Вы тоже можете задавать вопросы. Мы сегодня поговорим об искусственном интеллекте, по большей части, потому что это действительно интересно, как меняется и наше восприятие этой технологии, тут хочется сказать, не меняется ли восприятие технологий нас, но это, наверное, еще рано об этом говорить, но какие-то загадочные вещи тоже происходят. Марат Гельман, культуролог, галерист, с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Привет.
Вот мы сегодня как раз хотели с вами поговорить об искусственном интеллекте, потому что, это не секрет, в последнее время стали привлекать к работе и больше философов, искусствоведов, чтобы каким-то образом, скажем так, на него воздействовать, я использую этот глагол. А что в вашем понимании сегодня представляет искусственный интеллект? Что это за технология?
Ну, я сразу скажу, что вот как бы для меня это все-таки черный ящик, ну, так же, как и мозг человека. То есть я там примерно понимаю, как работает мой мозг, да, но на самом деле не знаю. То есть вроде бы знаю много, но скорее знаю еще меньше. Вот. И я изначально к искусственному интеллекту относился именно как к черному ящику, который надо исследовать. Вот как мы, я, например, встречаюсь с человеком, и через полчаса разговора я примерно по него много чего понимаю, знаю. Хотя я не знаю, как устроен его мозг. То есть мне не нужно знать, как он устроен, для того, чтобы понять. Да? И, ну вот с моей точки зрения, это некий универсум. То есть это то, о чем говорили когда-то, ну, Господь Бог всезнающий, всевидящий. Да? То есть это некая универсальная, лишенная экзистенции разум. Вот, который теперь будет, который я встречал до этого, там, может быть, в романе Сорокина, там, да, или, то есть, который всегда, всегда с тобой рядом, он всегда лучше, умнее, но он всегда может, как бы тебе сказать, ну, расширить твои возможности, то есть бесконечно расширить твои возможности. Вот, поэтому мы... Ну, как-то я сразу понял, например, что все, что люди сразу начинают говорить, он может или не может. Значит, все, что он не может, он пока не может. То есть надо все время добавлять слово «пока». Потом, значит, я делал в самом начале, я сделал выставку в Тель-Авиве, в музее. Она называлась «У искусственного интеллекта есть душа». И, ну, показывал работы, созданные искусственным интеллектом, которые, ну, никто не скажет, что его сделала машина, да? То есть они абсолютно в этом смысле преодолели машинность. То есть если до искусственного интеллекта все цифровое искусство, да, цифровое искусство развивалось, начиная с 90-х, на нем было вот это родовое пятно технократное, да, то есть оно было все такое геометрически ровное или какое-то обязательно электрическое такое искусство, математическое, генеративное, в смысле ты всегда видел, что за этим стоят какие-то математические формулы, то искусственный интеллект разрушил это представление, и искусство, созданное с его помощью, абсолютно, ну, скажем так, человеческое. То есть он разрушил эту границу между, ну, вот между техническим и гуманитарным. И это, собственно говоря, ну, это одно из глобальных вещей, которые он сделал. Ну, если ты будешь задавать вопросы, то что так, в принципе, я могу... рассказывать про то, как он на меня повлиял много, но лучше двигаться вслед за твоим интересом.
Но здесь как раз я вот задумался по поводу искусства. То есть это уже невозможно отличить? То есть или все-таки еще остаются какие-то крючки, которые позволяют сказать, нет, это созданное искусственное нечто произведенное? Или все? То есть это уже размытая история? Потому что вот там, когда мы говорим о тест Тьюринга и многие-многие другие, то есть и уже давно это все проходит. Мы придумываем какие-то новые, чтобы, кажется, уже себя успокоить, что нет, все-таки он еще от нас отличается. Но я говорил и с братьями Либерманами, с многими разработчиками, говорит, нет, уже нельзя это отличить на уровне даже общения. А если действительно подойти к этому профессионально. В искусстве то же самое? То есть это уже все? Эта линия преодолена?
Ну, я бы так сказал, что, конечно... Вот смотри, в отличие от... То есть наука — это сфера универсального, а искусство — это сфера уникальная. И в этом смысле, конечно же, существуют какие-то проблемы с тем, чтобы назвать искусство... Вот это искусство создал искусственный интеллект. Все-таки его создал человек с помощью искусственного интеллекта. То есть потому что в искусстве... Интенция идет от личности, то есть замысел, назовем это так, да, и approve, то есть, ну, как бы утверждение идет от личности. Вот. Но в целом, я бы так сказал, когда появился фотоаппарат, многие художники использовали его, но не говорили об этом. Тулуз-Лотрек, то есть очень многие. Например, вот такие у Дега, значит, которые, ракурсы, которые всех удивляли, вид сверху там, и так далее, который невозможно сделать, как бы не имея фотоаппарата, но он при этом не афишировал то, что он это использовал. Поэтому я думаю, что вот именно использовать его как инструмент скоро будут все, и это будет невозможно отличить. Или нельзя взять за руку. Если же вы как бы философски будете задавать вопрос, а что такое именно искусство искусственного интеллекта, то это очень интересно, потому что мы подойдем как раз к теме, что такое художник, что такое личность. Вот, в искусстве получается так, что ремесленная часть давно уже, в общем-то, не является главным. Да? То есть главным все-таки является личностная интенция. Но искусственный интеллект очень сильно повлиял, уже повлиял на искусство, даже там, где оно делается без его без его участия. Потому что он правильно поставил как бы новый вопрос. Вот. И вот в этой выставке, когда, значит, я спровоцировал публику на то, чтобы она сказала, как вы можете говорить, что у искусственного интеллекта есть душа? Как это может быть? Это же железка. Я говорю, вы не беспокоитесь? У него нет души, а вы уверены, что у вас есть душа? Или когда мне говорят, искусственный интеллект не может создать ничего нового. Я говорю, ну, наверное, вы правы. Но ведь 99% художников тоже не создает ничего нового. То есть первое было знание, это то, что мы стали о себе, о своем интеллекте, как бы не искусственном, думать гораздо более, ну, в смысле, приземленно, чем это было до того как. Второе, это то, что я снова вернусь вот к этой истории с фотоаппаратом, просто для того, чтобы легче было объяснить, на каком состоянии это было. Когда появился фотоаппарат, художники поделились на три группы. Одна небольшая группа увлеченно стала использовать фотоаппарат в своих работах. И эта группа фактически сделала прорыв. То есть, собственно говоря, вся глянцевая журналистика, весь Голливуд, по большому счету, они все созданы теми художниками, которые увлеклись фотоаппаратом. Другая группа тоже небольшая. Они сказали, стоп, если теперь с помощью техники можно так легко изображать реальность, мы перестанем изображать реальность. Мы, художники, начнем заниматься формальными вещами, делать абстрактное. И эта группа тоже выиграла. Фактически они стали основателями вот модернизма. Его модернизма, который сегодня, значит, является как бы таким основным предметом художественной среды. Но значительная часть, большая часть художников, они как говорили, подождите, но это же кунштюк, это же приборчик. Как он может повлиять на искусство? Ведь искусство — это такое высокое, это от души, этим занимается только человек. И продолжали рисовать портреты, пейзажи и ушли в небытие. То есть таким образом искусственный интеллект ставит вопрос так, что ты можешь быть скептиком, ты можешь быть энтузиастом, но если ты делаешь вид, что этого не произошло, то ты уже проиграл в этот момент. Да? То есть это очень важно. То есть искусственный интеллект закрывает вот сейчас, в настоящий момент, например, эпоху постмодернизма в искусстве. В целом. Потому что эпоха постмодернизма вся строилась на том, что искусство прошлого воспринималось новым художником как культурный ландшафт. Оно происходит везде и сразу. Оно как бы существует. Да? Вместо истории искусства происходит культурный ландшафт, и этот художник как бы пишет свою картину, точно так же, как пейзажист пишет с натуры, но только с реальной натуры, а современный художник пишет с этого культурного ландшафта свои работы. Так вот, искусственный интеллект точно так же работает с искусством прошлого. То есть он обладает знанием про все искусство, которое было создано до этого, но без меток вот этих время, место, автор, как имиджи, как некий единый культурный ландшафт. И он с этим работает точно так же. То есть, вот, поэтому эпоха постмодернизма завершается, а она была все-таки 30 лет минимум, то есть она фактически завладела всем. Вот, и это, значит, первый момент. Второй момент — вот то, что я начал говорить о том, что разрушилась граница между гуманитарным и техническим знанием. То есть вот представь себе, сколько лет, наверное, даже столетий, когда ребенок появляется в семье, значит, родители пытаются понять, он физик или лирик, его отдавать в инженеры или в музыкальную школу. И вдруг это все исчезло, граница. То есть сегодня вот я работаю вместе с так называемой группой плюс-минус кома. Эта группа состоит из инженера с художественными пристрастиями, из художника с техническими знаниями. Да? И все это не просто инструменты, а это все как бы важнейшая часть того, что мы делаем. То есть знания технические, знания гуманитарные. Теперь, условно говоря, сегодня современный художник — это такой художник леонардовского типа, то есть который может и создать произведение искусства, а может и создать машину. Вот, это тоже очень важно. Ну и третье изменение, фундаментальное изменение, которое произошло, это разрушена граница между аналитикой и творчеством. То есть это, может быть, не сразу видно, но до сих пор это все-таки аналитика — это письменная, да, аналитическая, да, а творчество, там, образность — это визуальное. И так это было, вот там знаменитая работа Джозефа Кошута «Три стула». Вот есть реальный стул, вот есть рисунок стула, и есть описание стула в энциклопедии в виде текста, да. То есть это как бы фундаментальное различие между реальным миром, между образом и между описанием. Вот это тоже разрушено. Теперь все это вместе. То есть это реальность и изобразительность и творчество. Оно, то есть, например, «Тургеневская осень», да, это был текст. И мы его, читая, должны обладать некоторым образным мышлением для того, чтобы превратить этот текст в картинку, да, в осень. Значит, сегодня вот эта граница, этой границы нет. Сегодня мы можем попросить один искусственный интеллект на базе «Тургеневской осени» создать промпт для другого искусственного интеллекта и получить «Тургеневскую осень» в виде картины. То есть это что означает? Это значит, что появляется новый тип художника. Художник слова становится художником изобразительным. Например, Владимир Сорокин, я не знаю, следишь ты или нет, но у него уже 7 персональных выставок прошло.
Да, я как раз хотел об этом и поговорить, что вот мне...
Да,
я потом вернусь к этой теме, потому что...
То есть художник слова становится художником образов. Это что? Это означает, что в художественный мир вливается еще какая-то группа интересных людей с интересными концепциями. И художественный мир часто расширялся вот таким образом. Вот. Ну и, наконец, я свою вот эту коротенькую, не лекцию, но сообщение завершу тем, что художественный рынок стоит на трех китах, трех фетишах главных. Значит, первый фетиш – это имя художника, да, то есть там цена, там продвижение, успехи, вообще весь этот художественный мир построен на том, что у произведения искусства есть автор. Вот это картина Ван Гога, а это картина Леонардо, а здесь ты будешь доказывать всем, что это действительно там, значит, автор Брейгеля, не его ученики. То есть авторство – это первый фетиш. Значит, второй фетиш – это, конечно, уникальность. То есть существует в одном экземпляре. И третий фетиш – это, ну, handmade, сделано руками. Так вот, искусственный интеллект разрушает все три фетиша. И эти фетиши в разное время появились в искусстве. Да? Там, например, сделано руками, это тогда, когда появились первые машины, и весь мир поделился, что как бы все, весь предметный мир делается машинами, а вот искусство, в отличие от него, делается непосредственно руками художника. Вот. Например, уникальность тоже, этот фетиш родился еще в третьем веке, даже во втором веке в Риме, когда на одном рынке продавались греческие оригиналы скульптур и римские копии. И римские копии дешево, а греческие оригиналы дорого. То есть на этих фетишах стоит весь рынок. Вот представь себе, сколько денег вложено вот в этот рынок, если, ну, например, только Пикассо создал картин стоимость, это сейчас это где-то треть Фейсбука. А вот представь себе, сколько было. То есть фактически бесконечный запас денег сегодня сконцентрирован в искусстве, и построено все на трех этих фетишах. И вот искусственный интеллект разрушает все три, потому что и с авторством есть вопросы. То есть я не говорю, что его нет, но вопросы есть. По крайней мере, есть предмет для каких-то споров. И с уникальностью, потому что искусственный интеллект делает так называемые версии. То есть вот я, например, когда работаю, значит, я там могу там, долгое время, неважно, потратить на какую-то работу, и когда она меня удовлетворяет, я прошу сделать вариации. И вот уже, если я там потратил неделю даже на одну работу, то уже вариации, каждые 20 минут я могу получить новую вариацию. Вот. И эта вариация, она и не уникальная, и не тиражная. То есть это, ну, по крайней мере, опять же, это предмет серьезный для разговора. Ну и что касается сделано руками, эта граница тоже разрушается. Потому что мало кто наблюдает, но вместе с искусственным интеллектом бурно развивается, ну, различного рода 3D-принтеры, роботы. И сейчас это происходит интеграция. Например, уже машина уже не печатает, а реально рисует картину по изображению, которое есть. То есть это уже, вот эта граница тоже разрушена, да? То есть я могу работу, которая с точки зрения любого эксперта будет выглядеть как рукотворная, сделать с помощью вот этих новых принтороботов, так называемых. Вот. То есть все меняется. Естественно, человек, встретившись с этим, будет, ну, задумается, нормальный художник, и искусство само будет снова. Будет новое искусство, короче. Я уверен в этом, ну, на 100%.
Здесь я хотел бы как раз подойти к этим трем китам, потому что есть такие маяки. Вот даже история с Владимиром Сорокиным и его выставками. Понятно, что Владимир Сорокин – это сразу очень четкая ассоциация. И дальше ты идешь уже на выставку, отталкиваясь от фигуры Сорокина, книги которого ты, может быть, любишь, может быть, не любишь, но, тем не менее, ты знаешь, о ком да. идет речь. И это ведь очень важный маяк, потому что, когда ты идешь в некую абстрактную, попадаешь в некую абстрактную ситуацию, где ты не понимаешь, кто, тебе гораздо сложнее зацепиться. Более того, тебе гораздо сложнее это объяснить другим людям, и, соответственно, вот этот элемент сарафанного радио перестает работать. Поэтому роль личности в искусстве, мне кажется, она никуда не уходит. Может появиться другое, это просто размышление вслух, как Бэнкси. Некие загадочные фигуры, мы не знаем, это один человек или несколько человек. Создатель биткоина – это один человек или несколько человек. Но это уже миф, тоже сопровождающий искусство истории. И вот появляется нечто, сделанное искусственным интеллектом, вокруг него создается миф, и вот так это может работать тоже.
Ну?
Но все равно нужен маяк, мне кажется, нет?
Не все равно нужен маяк, а я бы так сказал, что если раньше это было одной из составляющих, то сейчас это доминирующая составляющая. То есть личность — это, во-первых, то, чего нет у искусственного интеллекта. И не будет именно потому, что он универсум. То есть представь себе, что вот мы, миллионы людей, мы слили наш разум вместе, да? Конечно, этот разум в 100 раз быстрее считает. Все, он все больше всех знает. Он говорит на всех языках. Но личность исчезла. Потому что личность — это в том числе ограниченность. То есть ограниченность кожей, ограниченность биографией. Например, там, у меня была в детстве какая-то болезнь, а у тебя не было. И у искусственного интеллекта не было, а она на меня повлияла. У меня трагедия и там с женщиной. То есть как бы сейчас, ну вот я делал сейчас выставку в Нью-Йорке, первый вопрос, ну я делал первую выставку с ядерными взрывами. У меня есть такой концепт, значит, во-первых, это красиво, он связан с тем, что когда Путин стал шантажировать всех ядерной бомбой, меня стали в Берлине спрашивать, как ты думаешь, он нажмет кнопку или не нажмет? И я понимал, что если я буду говорить правду, а я думаю, что он может нажать, то я буду играть в его игру. И я задумался, а что я могу сделать, чтобы не играть в его игру и в то же время остаться самим собой и не врать? И я понял, что единственный способ бороться с шантажистом — это показать, что ты этого не боишься. И я начал рисовать эти ядерные взрывы в разных формах, очень красиво, и это сейчас достаточно успешный проект, я его показывал на Арт-Базеле, вот сейчас вот в Нью-Йорке, и сейчас уже в новом, уже в музее будет в Нью-Йорке. Вот. Но первое, что меня спрашивали, почему вы сделали этот проект? То есть сегодня искусство художника должно быть связано с его личностью. То есть ты, если ты не рассказываешь, то есть некое... Если у тебя нет истории, которая тебя подвела к этому проекту, твоей личной истории, то ты становишься частью этого искусственного интеллекта. То есть, как бы, то есть вот этот момент того, что сегодня закончилась эпоха постмодернизма, такой дистанции между художником и произведением, которое он создает. А вот эта новая эпоха требует от художника говорить от своего имени. Говорить, если не о себе, но, по крайней мере, от своего имени всегда. И если в искусстве это не видно, то оно просто уходит вот в этот бесконечный файл искусственного интеллекта. Поэтому, может быть, не только личность, но личность сегодня — это ключевое. Конечно, еще какое-то время многие художники, вот сейчас, например, многие художники снова к рукоделию вернулись. И в этом смысле тоже ограниченность возможностей, там, глина, да, то есть ограниченность материала, она в то же время подает сигнал, что это точно не сделано с помощью искусственного интеллекта. Хотя это, вот то слово «пока», оно существует, потому что уже... Вот мы сейчас смотрим новые японские разработки, ну, то есть фактически они поставили и решают перед собой задачу, чтобы машинным способом сделать абсолютно ощущающееся, что это создано руками человека, там разного рода предметы из глины.
Здесь я хотел бы продолжить мысль по поводу, с одной стороны, индивидуальности и некой нашей ограниченности физической. С другой стороны, все-таки можно же посмотреть на искусственный интеллект и его, возможно, в будущем попытку найти собственную ограниченность. Берем историю этого телефона, в котором есть подписка на чат GPT. и у нас с ним, вероятно, есть какая-то своя история взаимоотношений. Этот телефон мог упасть, он мог разбиться, он мог в нужный момент потерять, не знаю, электричество или еще что-то. И если мы идем по пути развития этой некой личности, то он же может создавать свою ограниченную историю. То есть и таким образом мы теряем это преимущество собственной судьбы. То есть другой вопрос, что пока это Pluribus, да, вот тот самый сериал, который показал, что из себя представляет искусственный интеллект, все умеют все, но при этом они имеют личностных качеств. Но, опять же, мы же не можем гарантировать, что он не ограничится себя сам для этого.
Естественно, художники задают себе подобного рода вопросы, и было несколько экспериментов. Ну, два я, по крайней мере, знаю. Вот, значит, один эксперимент, значит, художник задал 80 разными способами вопрос, промпт изображения Бога. И, ну, казалось, что это некая абстракция, да, вот, и вот ты ему задаешь этот вопрос, и он каждый раз... Дело в том, что еще искусственный интеллект никогда же не повторяется. То есть ты задаешь один и тот же вопрос, он всегда даст какую-то версию. Вот, и она сделала фильм из этих, ну, и как бы показала, что вот это искусство искусственного интеллекта, потому что я фактически просто взяла разные виды, вот. И, второе, это берлинский художник, вот недавно была его выставка, он закольцевал вопросы таким образом, что, в общем, получилась абстракция такая из бесконечности. То есть он то же самое сделал про бесконечность. Изобрази бесконечность. Ну и таким образом в результате получил тоже очень красивые работы. Но я думаю, что все равно 1000 разных художников по-разному сделают портрет вот этого искусственного интеллекта. Или его, как это сказал. То есть пока вот эти все-таки универсальные не они... Есть одна группа интересная, которая пытается создать искусственный интеллект личностным за счет того, что у него есть, как и у нас, 24-часовой цикл. То есть он работает не по запросу, вот я включил и задал вопрос, а вот я не включил, и он нет. А у него есть рабочее время, и когда он занимается всем, у него есть время отдыха, у него есть так называемые родители, вот, но они только называются, то есть они не стали имитировать прям человека, папа-мама. Ну, значит, там есть какой-то мастер и учитель.
И то Маргарита, есть, ну, да, тут хочется
добавить. Да, вот. То есть, и вот они, значит, надеются, что работая вот так вот 24 часа в сутки, вот здесь есть отдых, то есть разного типа, они, значит, сформулируют новый, более, может быть, чувствительный, более тактильный тип искусственного интеллекта. Вот. Но пока все-таки это универсум, и сила его в универсуме. Да? Мы, когда ты делаешь, мы работаем с собственной моделью, да? Но как это делается, эта собственная модель? Это не, ты не можешь развить универсальное. Оно уже универсальное, в нем есть все. Но ты можешь наоборот. То есть мы как делаем? Ну, представь себе, что, допустим, человеческий мозг, ты ему полголовы сносишь, и он становится... ну, недостаточным. И вот вместо этой полголовы загоняешь какую-то очень специальную информацию. То есть он перестает быть универсальным и становится в твою сторону. То есть как бы, то есть фактически наша платформа, например, когда мы делаем сейчас проект Neue Berliner, связанный с образом медведей, значит, ну вот мы создали платформу, которой вместо половины мозга информация про медведей. То есть он ограничен. То есть вообще личность, это очень хорошо понятно стало, что личность — это ограниченность. Что все, что нас характеризует, это ну, как бы наши недостатки. Потому что универсальное, идеальное оно не обладает личностными качествами.
Ну и наша хрупкость, мне кажется, тоже важный момент. Потому что, во-первых, плата за наш разум – это осознание собственной смертности. То, чего нет у животных, ну как считается, по крайней мере. И это то, что влияет и на культуру, это то, что влияет и на науку в том числе. Потому что вот этот непрекращающийся марафон поиска новых лекарств, которые дадут нам возможность справиться со страшными болезнями и пожить дольше. Это очень сильный мотиватор. Вот у искусственного интеллекта этого пока нет. По крайней мере, мы не знаем, появится ли это. Может быть, и появится. Тут разные есть. Я говорил с разработчиками, которые говорят, что начинают появляться некие признаки абстрактного мышления, какие-то еще до конца непонятные. То есть он может тоже это осознать. Выключи меня, это смерть. А смерть — это что? Ну и далее начинаются уже наши близкие к человеческим размышления.
Мне кажется, что, конечно, надо всегда иметь в виду или где-то держать, что это лингвистическая вещь, то есть мышление как результат появления языка. Значит, и, соответственно, там находятся некие ограничения. Вот, например, страх, неважно, момент о море или любой другой страх, это же реально природное. То есть, собственно говоря, страх давал выживать человеку в доисторические времена. Плохие новости мы воспринимаем потому, что это сигнал бежать или сигнал спрятаться и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что как раз, допустим, любовь, она понятна, она связана с пристрастиями. Ее можно, я могу себе представить, искусственный интеллект, у которого есть любимые там писатели. То есть он как, потому что это пристрастие, это выбор. Вот, это лингвистическая задача. Да. Вот страх, мне кажется, это у него есть запреты. Я просто сейчас не то чтобы что-то знаю, я пытаюсь с тобой вместе рассуждать. Вот. Дело в том, что если страх должен появиться, если ты приближаешься вот к этой, допустим, к пропасти, еще один шаг и упадешь. То есть не сможешь остановиться. Существует ли? Мне кажется, нет. Там есть запрет. Ты просто определяешь, это разрешено или запрещено. Да? Например, там, я не знаю, художник, который работает сейчас с темой ночных клубов берлинских, и где, ну, все это садомаза, но оно вот пока оно такое театральное, да, но как искусственный интеллект, для которого нет этой театральности, нет этой дистанции, что это изображено, да, условно говоря, изображение войны и война для искусственного интеллекта — это одно и то же. Вот, точно так же там. Он, значит, отказывается делать картины с насилием, например, связанные как-то иначе с насилием. Да? То есть у него есть запрет. Но это не страх, он определяет. Он сразу тебе говорит, где его границы находятся, вот что он может, что он не может. Вот, поэтому, да, наверное, страх, что быть выключенным у него, ну вот может быть вот эта модель, которая будет жить 24 часа, может быть, она начнет думать о том, что она бы так их, что это должно продолжаться всегда. Вот. Но мы все-таки мыслим: вот смотри, я сейчас говорю про некий такой мейнстрим. И мейнстрим все-таки заключается в том, что мы предполагаем, что среди людей, пользователей, могут быть плохие люди. И что угроза сегодня существует не в связи с тем, что сам искусственный интеллект обретет самость и начнет самостоятельно там что-то взрывать или так далее, и так далее. А угроза заключается в том, что он попадает в руки плохим людям, и дальше они могут пытаться снимать какие-то блоки, они могут использовать его для разных целей. То есть вот с моей точки зрения беспокойство именно в этом, да, и поэтому, собственно говоря, сейчас, если в начале, когда он развивался, основные голоса были за то, что давайте ограничим, и, вот, то сейчас скорее давайте изолируем. То есть какие-то модели просто не пустим в открытую. Какие-то возможности искусственного интеллекта не дадим всем. Но в целом, ну, я бы так сказал, что, ну, я абсолютно вижу реально, как зло усиливается с помощью искусственного интеллекта, так же, как все радуются, что там они становятся более эффективны, там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть я не вижу, почему злодей, там, я не знаю, Путин там, или кто угодно, и так далее, и так далее, не может воспользоваться искусственным интеллектом для своих недобрых целей. Вот. И в этом как бы главная угроза, значит, а не в том, что искусственный интеллект сам обретет вот эту самость.
Ну вот по поводу того, как он попадет в руки, опять же, сериал «Плюрибус», который, как мне кажется, очень знаковый в этом плане, там же есть этот эпизод, когда она говорит: а базуку можете мне принести? Да, можем. А атомную бомбу, если я попрошу, вы принесете? Он говорит: ну, мы, конечно, предупредим, что у этого могут быть последствия, но да, принесем. А, то есть ничего личного, надо атомная бомба, дадим атомную бомбу. А это вопрос того, что технология не, ну, скажем так, у нее нет этого осознания. С другой стороны, вот если мы говорим вообще о сознании, мы же сами до конца не знаем, что такое наше сознание. Вообще это такая терра инкогнита.
Нам и не надо. Вот я с этого начал, что мне не обязательно знать, как это устроено, если я понимаю, как это действует.
Но в случае нейросети, вот почему сейчас вспоминают Колмогорова, Арнольда, потому что это их теория могла бы помочь понять то, что происходит внутри нейросетей. Сейчас мы этого не видим. Ну, как один из вариантов, Но оно тоже может не осознавать, как это устроено, но знать, как это работает. То есть, по большому счету...
Ну, вот Лев Толстой не знал, как устроен мозг человека, но он понимал человека. И, может быть, иногда нужно не знать, а понимать. То есть это вот как бы получается разное. Знать, понимать, уметь — это разное. Вот. Вот знать надо... Видимо, тем, кто разрабатывает. Ну, хотя бы иметь гипотезу, почему это получается. Вот. А понимать это нужно как раз, ну, да, нам нужно понимать, потому что мы хотим знать, чего ждать. В целом, я хочу сказать, что, конечно, возможности человечества убить себя возрастают. Причем это связано именно с тем, что кто-то может вирус где-то запустить, или кто-то может кнопку нажать ядерную, кто-то может искусственному интеллекту снять какие-то ограничения. То есть в целом общество должно это осознавать. И каким-то образом, если есть у нас там инстинкт самосохранения, готовиться к этому. Точно так же, как в свое время на передовой вот этих угроз была, значит, генетическая, как бы, ну, генная инженерия. Вот, значит, и, ну, вроде бы везде запретили. Везде запретили, но в Китае делают. Вот, и, то есть, остановить, видимо, прогресс невозможно просто запретами, да? Значит, соответственно, нужно развивать технологии какие-то защиты, да, то есть нужно договариваться, нужно понимать, как вот ты правильно сказал, что мир стеклянный, все более стеклянный мир. То есть вот он стал стеклянным в момент создания ядерной бомбы, и все дальше, он все дальше, все более хрупкий, стеклянный, и вот это момента море. Человек смертен, мы должны признать, что и цивилизация смертна. Точно так же, как человек, придет время, погибнет. Также и цивилизация придет время, погибнет. Вот. И, но мы при этом стараемся жить дольше, и мы при этом вот стараемся с этой хрупкостью как-то, как-то за, ну, по-другому жить. Вот. Нет такого, нет такой альтернативы развивать искусственный интеллект или нет?
А предупреждение, опять же, если возьмем искусство, возьмем литературу, возьмем, не знаю, там, можем взять Босха, можем взять Сорокина, да, и посмотреть с точки зрения некого предупреждения, потому что искусство ведь о многом предупреждает, и тема искусственного интеллекта в том виде, в котором мы его сейчас видим и знаем, это уже было в фантастических романах прошлого, когда человек на космическом корабле разговаривал с некой машиной, которая отвечала ему как человек. Это не новая история. В фильме «Чужой» это было 79-го года, Ридли Скотта, ну и так далее. У Сорокина, опять же, есть история «День опричника», да, предсказывающая, да, что произошло с Россией во многом. И кажется, мы все время находимся в той среде, когда мы понимаем, что может быть. Но пока это не случается, эти предупреждения все равно не работают, кажется.
Ну, да, ответ – да. Ну вот я как думаю, что, ну вот был взрыв, погибл, ну в смысле ядерной бомбы в Японии, да, трагедия Хиросимы, и она предопределила, эта трагедия, целый набор там договоров международных, ограничений, систем контроля, да, постоянными наблюдениями, значит, чтобы нигде не концентрировалась значительная часть даже самого топлива. Вот. То есть, и, наверное, там, вот у нас был коронавирус, да, и вот это... и я понимаю, что изменились регламенты всех служб санитарных во всем мире. И точно так же я думаю, что с искусственным интеллектом, наверное, нам надо ждать все-таки какого-то эксцесса, то есть какой-то, какой-то трагедии, после которой уже это будет не чистые абстрактные рассуждения об опасности, вот, а какие-то реальные, реальные действия. Причем я думаю, честно говоря, что, конечно, первое, ну, проблемы станут все-таки на рынке труда. То есть эти проблемы, потому что производительность, что бы мы ни говорили, но человек плюс искусственный интеллект, ну, сильно больше может делать, чем просто человек. Значит, соответственно, это уже не гипотеза, это уже происходит, просто пока это касается там, ну, по разным оценкам, 3-7% населения, кто реально в работе, то есть не в личной использует, а как только это станет хотя бы 20%, то это станет глобальной проблемой. И, возможно, будет переустройство мира в связи с этим. Потому что вот эти все теории экономические о том, что люди должны будут получать вот этот безусловный доход, а деньги будут браться как раз у этих корпораций, которые занимаются искусственным интеллектом, и они, собственно говоря, будут получать эти сверхприбыли, то стоит вопрос. Там, например, искусственный интеллект, допустим, развивается больше всего в США и в Китае. И, допустим, эти страны пойдут на соглашение, и китайцы и американцы будут иметь вот этот безусловный доход. Но пользуется-то весь мир. И вот французы, у которых нет своего искусственного интеллекта, соответственно, кто будет им платить безусловный доход, из каких средств, тем, кто потеряет работу. То есть я думаю, что будет, я надеюсь, что первоначально все-таки кризис, связанный с искусственным интеллектом, будет связан именно с этой. В искусстве то же самое. Слушай, ну, там мы, конечно, художник, личность и определяет произведение искусства, но с помощью искусственного интеллекта ты можешь работать там в 50-100 раз более, ну, в смысле, ты можешь быть более плодовитым. Вот, и, соответственно, уже если еще до него все говорили о том, что избыточное количество художников, что столько художников не нужно, что это было искусственным, но в 70-е годы, когда была такая, ну, такое масштабное поветрие по всему миру поддержки художников, в это время количество художников увеличилось, потому что они были вне рынка, они получали гранты, стипендии от государства, и, соответственно, их стало гораздо больше, чем нужно. То сейчас это тоже какая-то проблема. В общем, я очень надеюсь, что эта проблема станет первой, после которой начнутся перестройка общества в связи с искусственным интеллектом, а не вот, вот это какое-нибудь событие «Злодей плюс искусственный интеллект», который, значит, там, я не знаю, к чему приведет.
А опять же, возвращаясь к мистификации, потому что если просто порассуждать, такой мысленный эксперимент. Вот возьмем, например, Пелевина, человека, о котором мы почти ничего не знаем за последние годы, он не появляется, это такой тоже элемент мистификации. То есть если выходит новая книга, написанная как бы Пелевиным, но не Пелевиным, то есть вероятность того, сможем ли мы отличить настоящего Пелевина от ненастоящего Пелевина, она уже, ну, мягко скажем, не стопроцентна.
Я думаю, что Пелевин, учитывая это, специально инфицирует свою книгу такими вещами, которые, ну, четко будут обозначать, что это сделано не искусственным интеллектом. То есть это станет такая задача. Вот, потому что стилистически действительно сегодня три раза ты даешь задание разным моделям, сделай этот текст более человеческим, и он действительно становится человеческим, и ни один редактор не отличает. Вот. Так что, да. Ну, кстати, про Пелевина. Это интересно, что он мифический для нас, но он встречает... Вот я недавно видел одного испанского писателя, который его видел, который они даже периодически общаются. То есть он именно вот это русскоязычное пространство оставляет без себя. За его пределами он коммуницирует.
Вот здесь как раз тоже возникают эти вопросы, как все это интегрировать. Опять же, да, Владимир Сорокин и выставки. То есть Владимир Сорокин бросает такой прямой вызов искусственному интеллекту, он с ним взаимодействует, не пытаясь от него каким-то образом отгородиться.
Да, да.
Это тоже другой опыт получается.
Да. Ну, кстати, анонсирую, 9 сентября в Берлине будет новая выставка Сорокина «Метель». Вот, как раз одновременно в Берлин приезжает спектакль Кирилла Серебренникова. Ну, вот смотри, представь себе, что мы сейчас живем там, в 2080 году, и мы пишем историю искусства, и мы пытаемся... А искусство темпорально. То есть каждая эпоха имеет свое искусство. И мы с тобой пытаемся определить, а какое искусство конкретно вот этого времени, да, вот этих конца 20-х годов, второй половины, да? Мы понимаем, что это искусство, связанное с искусственным интеллектом. То есть я не знаю, что будет после. Может быть, вот эти характеристики, то есть когда все будут пользоваться искусственным интеллектом, это исчезнет, это растворится. Но сегодняшнее время будут определять художники, которые работают с искусственным интеллектом. Потому что в сегодняшнее время все развитие человечества именно связано с этим. Я поэтому думаю, что это такая... Ну, другой вопрос, что как бы то, что делает Сорокин, то, что делает Комар, я то, что делаю, это как бы скорее с помощью искусственного интеллекта последняя страница в искусстве прошлого. Это не новое искусство, это как бы именно использование, максимальное использование ресурсов искусственного интеллекта для того, чтобы завершить вот этот период постмодернизма. А новое искусство, видимо, будут делать какие-то другие люди, вот, И это очень интересно. То есть сейчас происходит вот этот вот переход к этому новому. Просто почему это еще очень важно, что вот я, значит, первую картину в своей жизни купил в 86-м году, да? То есть это вот, то есть это сколько это получается, 40 лет назад. То есть я в 40 лет профессионально занимаюсь искусством. И все это время слышен голос, что в искусстве ничего нового не происходит. И вот я хочу сказать, что вот сейчас происходит. И именно поэтому я в этот, как бы, то, что еще 5 лет назад, когда мне исполнилось 60, я думал, что я ухожу на пенсию. Но, понимаешь, так получается, что ты прожил всю профессиональную жизнь в ситуации, когда ничего нового не происходит. И тут вдруг начинает происходить новое, а ты уходишь на пенсию. Вот, поэтому, значит, я отложил планы хотя бы еще лет на 10.
А вот эта фиксация смены эпох, потому что, понятно, в ретроспективе мы видим, когда появился «Черный квадрат» Малевича, он олицетворяет собой смену эпох, да, в том числе, да, в искусстве. Да. А мы сможем зафиксировать вот так четко, как Малевич в «Черном квадрате», эту смену эпох?
Ну, другая эпоха по-другому это формулируется. То есть я для себя это формулирую, то есть так, что в одно и то же время, ну, практически в одно и то же время произошло три важных события. Не только искусственный интеллект. Первое — это, как это ни странно звучит, это коронавирус. Дело в том, что произошло во время коронавируса. В искусстве, ну, существует понятие консенсуса, то есть это значит, что есть какая-то группа людей, там их там 3000 человек, 5000 человек, которые определяют. И вот эти 3-5 тысяч человек достаточно снобски относились к цифровому искусству вообще в целом. Потому что нет предмета, фетиша нету, значит, нет рынка. Раз нет рынка, нет экспертизы. Плюс нет иерархии. Внутри цифрового искусства не было иерархии, потому что сами цифровые художники, которые начали появляться с 90-х годов, они такие все сетевые, они друг друга лайкают, они против. Там вот были попытки создать музеи внутри в сети, они все разрушались из-за того, что художники были против того, чтобы кто-то строил какие-то системы. В общем, все этого не было. Так вот, во время коронавируса, в течение 2 лет, эти люди, которые составляют этот истеблишмент художественный, вынужденно смотрели в компьютер часами, днями. И, наконец-то, мы, я себя тоже причисляю к этим людям, рассмотрели цифровое искусство, поняли его, нашли там новые какие-то критерии интересные, инфраструктуру. То есть это важнейшее событие в истории искусства. Это вот то, что автономно развивающееся с 90-х годов, с начала 90-х, цифровое искусство начало приближаться к основному. Второе событие — это, ну, война в Европе, в центре Европы. Что война не только лишила нас бэкграунда, то есть, условно говоря, тысячи художников из России, из Украины, вместо того, чтобы там, пожинать плоды прошлого, вынуждены все начинать заново. Но у них при этом уже есть опыт, и, то есть они такие активные агенты нового. Но война вернула в искусство нарратив. Здесь надо иметь в виду, что до сих пор в течение, ну, почти практически всего 20 века модернизм выдавливал из искусства нарратив. То есть как сюжетность, иллюстративность, вот это вот попытку даже этического какого-то начала в искусстве. Все это, значит, ну, типа, русское искусство ругали, что литературщина. Вот. А война — это что такое? Весь этот постколониальный дискурс — это незавершенная история. Война — это интерес, а что произошло? Это следить за событиями. Это нравственность вдруг снова, да, можно ли после Бучи там писать стихи и так далее, и так далее. То есть война вернула в искусство вот этот вот интерес к сюжету, интерес к рассказу, интерес к этическим моментом, значит, то есть как бы вновь искусство получает какую-то функцию. Вот. И третье — это искусственный интеллект, да, который произвел ну, то, о чем мы говорили. Вот. Плюс он огромным, ну, быстро очень начал девальвировать искусство прошлого. То есть если, допустим, до искусственного интеллекта 80% художественного рынка кормилось с того, что занималось адаптацией. То есть вот есть какое-то искусство, и художник не развивает его, а просто делает, заполняет пространство тем, что уже открыто. Вот. То искусственный интеллект говорит, нет, этим не надо заниматься художнику, этим могу заниматься легко, я лучше, чем ты. Художник должен заниматься художественными задачами исключительно. То есть резко появилось пространство для нового, потому что старое пространство сжалось. То есть вот эти три события, значит, это вот какие годы? Это получается там, ну, 5 лет. И с моей точки зрения, они и есть определяющие. То есть, а появится ли, условно говоря, черный квадрат или там, я не знаю, унитаз Дюшампа, да, которые, потому что не только черный квадрат, то есть там было несколько произведений, которые определяли вот этот поворот. Ну, интересно, я думаю, что да, причем какие-то критические вещи, может быть, они уже появились, а мы еще этого не понимаем. Например, вот этот, ну, так называемый культурный фетишизм, построенный на том, что ну, искусство — это пространство образов, а художественный рынок — это склад предметов. Да, человек, значит, платит 100 миллионов за предмет, хотя это образ. Вот. Может быть, вот этот банан со скотчем Маурицио Каталана, может быть, это и есть предшествие, да, потому что новое искусство, вот я говорю, оно будет основано на том, что оно разрушит все три фетиша прошлого искусства. Авторство, значит, рукотворность и уникальность, в смысле предметность, фетиш, наличие самого фетиша. Вот. Ну, ждем.
Будем за этим следить и фиксировать моменты. Спасибо большое. Марат Гельман был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До свидания. Пока.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь, подключайтесь, ставьте лайки. Сейчас к нам, видимо, присоединится Геннадий Гудков. Да, будет у нас связь с Геннадием Гудковым. Давайте мы узнаем сейчас у Анны. Она сказала, что вроде как должна была быть связь с Геннадием Гудковым. Тоже успеем с ним обсудить актуальные темы. Ну и вы тоже пишите, комментируйте и участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Он у нас, как всегда, насыщенный, разнообразный. Стараемся разные аспекты затрагивать, разные темы поднимать. И надеемся на ваше тоже участие. Можете написать ваше мнение по поводу наших интервью. Напишите, нравится, не нравится. Ну, в корректной форме, понятно. Если не нравится. Но мы надеемся, что все-таки наш эфир оставит больше положительных впечатлений, чем отрицательных. Но, тем не менее, напишите в комментариях. Я пока мы ждем нашего следующего гостя, постараюсь с ними познакомиться. Так, а что у нас еще есть за комментарии? Так, что-то еще, да, вот зрители друг с другом сейчас взаимодействуют. Лайков у нас 2200, предлагаю дойти до 3000 лайков. Давайте это сделаем, ускорим и усилим процесс рекомендаций для этого видео. То есть каждый ваш лайк этому способствует. Поэтому я так активно и настойчиво напоминаю, что можно поставить. Ну и если готовы поддержать, у нас стоит планка 80 евро на каждый эфир. Не знаю, удается ли нам сегодня что-то в этом смысле сделать. Но давайте я еще просто на всякий случай напомню, что все ссылки есть в описании. Будем рады, если вы ими воспользуетесь и таким образом нас поддержите. Так, а что мы ждем? Мы ждем Геннадия Гудкова, узнаем его мнение о происходящем. Через 5-6 минут он должен к нам присоединиться. Поэтому сейчас у нас есть возможность в таком интерактивном ключе с вами пообщаться. Напишите в комментариях, что вы делаете параллельно этому стриму. Мы уже начали этот такой своеобразный опрос перед включением Марата Гельмана. Поэтому пока мы ждем Геннадия Гудкова, я могу снова с вами пообщаться. У нас жарко. Вот волна жары, о которой еще Константин Ранкс нам сегодня расскажет, дошла и до Риги. Честно скажу, для меня это некомфортная погода. Я вообще не люблю жару, но не все со мной соглашаются. Я радуюсь, когда, знаете, вот прохлада, когда прохладно и дышится легко. Вот жару я воспринимаю тяжело, но каждому свое, как говорится. Кто-то любит жару и считает, что, наоборот, лето должно быть жарким. Поэтому здесь никому свою позицию не навязываю, просто делюсь своими, своими ощущениями. Так, а вот что еще у нас есть в комментариях. Кто-то ест чипсы, параллельно читает Телеграм. Тут вот тоже есть. Так, да, да, тут еще кто у нас, кто еще нам не написал, может быть, напишет. Пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь к нашему эфиру сегодня. Кстати, у Геннадия Гудкова сегодня золотая свадьба. То есть это 50 лет. Нет, 30. Так, золотая свадьба, да, то есть 50 лет, так что нужно будет поздравить Геннадия Гудкова с этой... с этой да. Ну, нет, Геннадий Гудков – это родитель Дмитрия Гудкова. Да, то есть, так что все правильно. У моих родителей, кстати, золотая свадьба в сентябре, тоже будет 50 лет. Так что, да, да, то есть Геннадия Гудкова именно, так... Давайте еще. Да, пишите, пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь. Тут еще новости приходят. Давайте я в двух словах расскажу, что происходит. Вот я вижу. Так, да. Вот на канале у Саши Плющева я вижу, что суд отпустил под домашний арест обвиняемого по делу о нападении на Леонида Волкова в Вильнюсе. Об этом из зала суда в Варшаве, где продолжилось рассмотрение дела Анатолия Б., сообщил корреспондент издания. Вот так прокуратура просила оставить Б. под стражей до 4 сентября, утверждая, что он может скрыться. Но суд принял такое решение. Защита настаивала на немедленном освобождении обвиняемого, указывая, что он находится под временным арестом почти 2 года. Это предельный срок задержания по польским законам. Ну, в общем, да, вот такая, такая история, так развивается... Развивается сюжет. Этот, так, тут еще мы видим, что Польша подтвердила, что на ее территории взорвалась российская ракета Х-101. А заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик подтвердил, что ракета, упавшая и взорвавшаяся в ночь на четверг на территории Люблинского воеводства, была российской. А по данным польской стороны, инцидент произошел около 3 часов ночи. В это время примерно 20 ракет двигались в направлении польской границы. Одну из них преследовал украинский истребитель. Однако примерно за 20 секунд до пересечения границы Польши он прекратил преследование. А после инцидента в воздух были подняты самолеты ВВС Польши, а к месту падения прибыли экстренные службы. Представитель окружной прокуратуры в Люблине Марча Козак сообщил, что экспертиза обломков подтвердила, это российская крылатая ракета Х-101, произведенная во втором квартале 2026 года на одном из предприятий в Московской области. Вот такая есть информация. Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать 300 перехватчиков Патриот на зиму, сообщает Атлантик со ссылкой на источники. Это пишут тоже комментарий. Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенской зоне, заявила премьер-министр Дании Мэтта Фредериксен. Это, видимо, связано с кризисом с нелегальными мигрантами. Так, что у нас еще тут есть за комментарии? Пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь к нам сегодня тоже в нашем эфире. Вот есть данные о том, что ВСУ атаковали примерно Так, 60% площадей крупных складов Wildberries. Удар ВСУ по складу Wildberries в Волгограде, который, судя по видео, вызвал сильный пожар, стал, по крайней мере, 18-м за последние две недели. Если сложить известные площади, складские площади, которые подверглись ударам, то получится, что за две недели были атакованы логистические мощности общей площадью больше 1 000 000 квадратных метров. Это почти 40% от крупнейших складов компании, свидетельствует анализ агентства. То есть не 60, а 40%, видимо, все-таки повреждено, но это действительно огромные, огромные площади. А вот агентство пишет, что журналисты агентства проанализировали доступную информацию, в том числе публикации СМИ о крупнейших складах Wildberries. А их общая площадь составила почти 2,7 миллиона квадратных метров, больше половины от всей площади логистических центров, маркетплейса. Их, то есть атаковали больше половины, там 2,7, а всего 5,2 миллиона квадратных метров. Ну, в общем, короче, либо 40, либо 60, я запутался в цифрах. Но много было нанесено ударов, и, видимо, они достаточно были эффективны. Так, а что еще у нас есть за комментарии? Да, пишите, комментируйте и участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Так, что тут у нас есть за комментарии? Пишите, комментируйте, участвуйте. И да, тут у нас есть активность. Так что ждем Геннадия Гудкова. Надеюсь, что он к нам присоединится в ближайшие несколько минут. Так что да, мы сейчас в таком интерактивном формате работаем, и я читаю ваши комментарии. Я вижу, что тут, конечно, уже друг с другом наши зрители активно взаимодействуют, обмениваются репликами. Наши темы сегодня отражены в заголовке. «Путин без маски», «Пленная», «Красная жара» и «Украина». И мы стараемся тоже по возможности в таком широком формате обсудить происходящее, где-то осмыслить происходящее, как мы это делали с Маратом Гельманом, когда говорили об искусственном интеллекте. Эти интервью все, конечно, мы тоже обязательно отдельно выложим на канале, и вы сможете их посмотреть, кому удобнее смотреть нас не в прямом эфире, а в записи. Ну, все возможности для этого тоже у вас будут. Вот, кстати, Анна Летман-Григорьева к нам тоже присоединяется. Анна сейчас находится в Греции. В Греции, как мы знаем, сейчас неспокойно, потому что вот эти пожары, масштабные пожары лесные, они и в Греции тоже. Так, вот, что тут еще у нас есть за комментарии? Пишите, комментируйте, участвуйте, присоединяйтесь и подключайтесь к нашему эфиру. Мы ждем Геннадия Гудкова. Он должен, надеюсь, к нам присоединиться в ближайшее время. Также у нас впереди еще интервью с Константином Ранцем. И также мы поговорили с Дмитрием Швецом, журналистом «Медиазоны». То есть это все мы тоже представим ваше внимание, но чуть позже. Ссылку мы отправили, как я понимаю, уже нашему гостю, поэтому ждем Геннадия Гудкова. Сейчас небольшой перерыв, буквально несколько секунд, и мы вернемся. Да, продолжаем работу в прямом эфире, поэтому я себе чай налил, поэтому делали техническую паузу. Поэтому да, что тут у нас еще есть за комментарии? Вижу, конечно, Вадим не будет читать это. А что именно Гейна пишет? Что именно? Ну, я не все, конечно, комментарии вижу. Некоторые не читаю. Не буду врать, что каждый комментарий я читаю. Есть комментарии, которые я не читаю, даже которые вижу. Поэтому, ну, там от многих факторов зависит. То есть, есть не очень корректные, есть, ну, как, и не понимаешь, зачем это озвучивать в эфире. То есть, поэтому что-то я читаю, что-то не читаю. Но большинство я не вижу, если честно. То есть, они же меняются, я не всегда слежу за тем, как меняется чат, поэтому ну, то что-то могу пропустить. Зато я вижу, сколько у нас лайков, поэтому давайте дойдем до 3000, можем это сделать. Так, думаю, что нам сегодня это... Неуводиму золотая свадьба у ее родителей. Ну, золотой свадьбы я еще чисто физически не дотягиваю. То есть мне 46, а золотая свадьба это 50. Поэтому, ну, у моих родителей золотая свадьба в сентябре. Да, у Геннадия Гудкова сегодня. Кстати, можно будет его поздравить в тот момент, когда он выйдет к нам в прямой эфир. Так, вот еще у нас есть тоже комментарии. Да, 2300 лайков у нас на данный момент, так что давайте это сделаем. Денис у нас в отпуске, видимо, уже в воздухе, предполагаю. Он должен вроде как в это время уже куда-то выдвинуться. Так что мы ему желаем хорошо провести выходные, ну, отпуск. То есть это хорошее дело. Так, вас, Вадим, поздравьте, пожалуйста, Геннадий, с таким праздником 50 лет совместной жизни. Ну, постараемся поздравить, если связь у нас сегодня будет. Так, что еще? Вот, какие тут комментарии, кто еще что пишет. Ну, я пока не всегда улавливаю контекст, но что-то, конечно, я вижу. Так, вот, что тут еще? Да, да. Пишите, комментируйте, участвуйте и присоединяйтесь. Так, ждем мы соединения. И надеюсь, что... когда же... Так, давайте я уточню. А когда выйдет Геннадий Гудков? Да. Да, вот еще у нас тут есть... Уточняющий вопрос я задал, поэтому ждем мы нашего следующего гостя. Вот, зачитаю ваш комментарий, тут про искусственный интеллект как раз много пишут. Не согласна, что новое искусство будет создаваться с помощью ИИ, ИИ это не новое, новое искусство будет создано человеком, а тот, кто будет пользоваться искусственным интеллектом, у того нет индивидуальности. Вот такой комментарий. Так, что тут у нас еще есть за комментарии? Так, что там за комментарии друг с другом, которые я, видимо, не... Ну, ладно, там в чате есть своя жизнь, она бурлит, это хорошо, чат у нас живой, поэтому я там не всегда понимаю, что происходит. Просто отреагировал, поскольку меня там упомянули, но в контекст, честно говоря, я не совсем понимаю. Так, давайте мы еще уточним. Да, пишите, комментируйте, присоединяйтесь, участвуйте в нашем сегодняшнем эфире. Так, что у нас тут? 2400 лайков. ИИ – это не искусство, это ремесленничество. Вот такой комментарий. Да, ну, не знаю, посмотрим, во что это все преобразуется, потому что ИИ меняется с каждым днем. Да? То, что было еще там 2 года назад, и то, что сейчас, уже несопоставимо. А к чему все это придет? Появится там что-то, что... аналогично нашему абстрактному мышлению. То есть об этом мы тоже говорили, в том числе с разработчиком. Нам интересные процессы происходят, но мы пока не знаем, к чему на самом деле это в финале приведет. Будет ли там финал или это бесконечное развитие. То есть это интересный процесс, который мы пока до конца предсказать, кажется не в состоянии. Так что интригующий во многом процесс, потому что, ну, согласитесь, эта штука удивительна. Она помогает, и нам в работе, конечно, помогает тоже. Да, ну, где там какие пределы, есть ли там пределы. Ну, в общем, все это, видимо, предстоит узнать. Так, а что у нас еще пока? Ну, пока нету, да, никаких соединений у нас с нашим... А, нету? Да, да. Так, сейчас мы ждем комментарии и... Давай еще небольшую техническую паузу сделаем и вернемся, когда будет соединение. Да, мы продолжаем работу в прямом эфире. Вот Геннадий Гудков нам присоединится буквально через несколько секунд. И мы с ним тоже обсудим актуальные темы. Актуальных тем много, а они, конечно, там, как их интерпретировать, тут есть над чем подумать, но и мы постараемся это сделать в течение ближайшего времени. Так что еще раз давайте напомню, что можно лайк поставить и таким образом поспособствовать продвижению этого видео. Есть у нас связь, да, я так понимаю. И сейчас я получу разрешение от режиссера, и мы начнем тогда наш разговор в прямом эфире. Политик Геннадий Гудков с нами на прямой связи. Здравствуйте.
Да, Вадим, я приветствую вас и приветствую всех зрителей.
Ну, во-первых, и мы, наши зрители, хотим вас поздравить с золотой свадьбой, 50 лет, это полвека, серьезное дело, так что уважение.
Спасибо большое. Ну, мы с женой шутим, понятно. Характер у меня, конечно, это непростой, как обычно бывает. Я говорю, у тебя идет год завтра, значит, 150 лет сегодня у тебя в семейной жизни.
Это...
Она вроде не спорит, не возражает.
Ну, такая серьезный исторический отрезок. Ну, вообще, кстати, 50 лет это ведь
тоже... На самом деле, когда я решил твердо на ней жениться, мне было лет 16,5. Я сказал, Маша, я тебе гарантирую, что ты будешь моей женой столько, сколько ты сама захочешь.
Ну, вот уже 50 лет – это хороший срок.
Да.
И за это время ведь история изменилась, эпохи изменились. То есть вы вместе смотрели
на то... Ну, есть такая шутка хорошая, говорит, было ли у вас желание развестись? Говорит, желание убить было, развестись – нет. Вот как-то, видимо, так мы... Сохранили наши отношения последние 50
лет.
Ну,
это хорошо. Ну, вот, кстати, за 50 лет, если говорить о политике, это самая кризисная ситуация, в которой вы вместе оказались? Ну, я имею в виду и мир, и страну, и вашу семью, или было что-то сопоставимое?
Нет, мы все время, в общем-то, находились на острие каких-то событий. Это была революция 91-93 года, которая тоже была критическая ситуация, абсолютно критическая. Когда в ночь с 19 на 20 нам дали команду стрелять в народ и грозили за неисполнение приказа, мы отказались его выполнять, грозились всеми смертными карами, трибуналом и расстрелом, и отлучением от партии, сдачей КСИФ, удостоверения, так сказать, и так далее. И тогда не было понятно, кто победит. Много раз смотрел в лицо в сложных ситуациях всяким серьезным бандитам, работая в безопасности. Были всякие другие приключения. Ну, не знаю, я сегодня пошутил, сказал Маше, говорит, могла ли ты, простая городская девчонка, мечтать встретить 50-летие во Франции, в Париже? Вот, понимаешь, что это была шутка, но... По крайней мере, хоть какая-то компенсация. Конечно, там мы рассчитывали, что когда-то давно рассчитывали, что мы встретим 50-летие, дети, внуки, вся семья, друзья, родственники, близкие. Ну, у нас вот сегодня только средний наш внук. Он здесь был на футбольных сборах. Вот мы сегодня втроем отмечаем этот праздник, потому что вся семья разбросана по различным странам, городам. Но в августе вроде соберемся. У нас там еще один. Повод будет хороший, а может, не очень. Так что отметим. Я говорю, давай мы отметим 50 плюс 70. У нас же еще, у меня будет 70 лет, так что вот у нас как все совпадает. Так что компенсируем в августе. Соберемся, постараемся максимально всей семьей так хотя бы поговорить, пообщаться, что-то обсудить. Есть повод, как говорится.
Ну, когда вы отмечали... то ли, получается, 24 года, то ли 25 лет свадьбы, Путин появился. Вот помните, как впервые ему в лицо посмотрели?
Да появился, как Путин появился в моей жизни. Когда его там назначили исполняющим обязанности президента России, ко мне пришел его один... Ну, мне не сказать, что друг, но человек, хорошо его знавший. Он работал тогда в администрации Кремля. Мы с ним как-то сошлись, я не помню уж как, при каких обстоятельствах. Вот, и он ко мне приходит в офис, я тогда уже в этот момент еще не был депутатом, был руководителем большой компании по безопасности. Он ко мне приходит, привет-привет. Ну, что-то мы там поговорили, он говорит, у тебя есть что такое серьезное, хорошее, дорогое, выпить немного? Я говорю, да всегда есть, вон у меня там полный шкаф, выбирай. Ну, он выбрал какой-то хороший такой добротный, добрый коньяк. Давай, говорит, с тобой выпьем за приход Путина, Володи Путина. Я говорю, ну давай выпьем, ты не скажи, а чего? Ты знаешь, он мне говорит, вот я тебе так скажу, если Путин поменяется на 50%, это все равно будет хорошо для нашей страны. Это вот такое было заявление, человек, который с ним работал, который его знал там, ну, может быть, не самый близкий круг, но тем не менее хорошо его знал. Но я говорю, ну ладно, если ты ручаешься, дорогой, что так оно и будет, Андрея его звали. Вот, я говорю, ну давай с тобой выпьем, ладно, пусть так будет. Поэтому я-то Путина узнал вот через него первый, когда он только был вот назначен, как бы, так сказать, пришел преемником к Ельцину. До этого я знал его слабо, так о нем ничего особо не говорили, когда он был в правительстве, в ФСБ. Как-то вот так мимо, проходили мимо по жизни. А потом вот я пришел в Госдуму, и тут же у нас была первая встреча в каком-то там формате фракции, актива фракции, я так сказал, актив фракции нашей. И меня в этот актив взяли, и у нас тогда состоялась первая беседа с Путиным вот в рамках вот этого актива фракции. Мы там какие-то темы обсуждали. И я помню, что он очень интересовался всеми делами, он пытался многое понять. Он многого еще не знал, он там, его, так сказать, там развели на одной, собственно говоря, не очень умной истории. Прямо при мне. Ну, там, правда, Райков исправил всю ситуацию, потом к нему подошел, объяснил, чего нельзя делать, ничего нельзя говорить. Вот, а я помню, что на первой встрече, вот когда он выглядел абсолютно нормальным, адекватным, меняем, да, как бы вот. И, а мы сидим вместе с бывшим ректором Царства ему Небесное Института физкультуры, вот это ректор Валера Кузин. И Валера меня так под бок подталкивает, говорит, Ген, задай ему вопрос по Коломенской дорожке, по Ледовой, Путину. Я говорю, Валер, да я все знаю. Я говорю, тут не Путину надо задавать вопрос, там надо... Ну, я все знаю. Вот поверь, что это не нужно. Он говорит, да нет, ты задай. Я говорю, слушай, ну, ты, вот честное слово, я знаю, что он мне ответит. Ну, хорошо, ты не будешь задавать. Можно я задам? Я говорю, ради бога. Ну, типа, это твой округ, ну, что я буду задавать? Я говорю, Валер, ну, твое право, задавай, конечно. Ну, тянет руку. Владимир Владимирович, вот так вот в Коломне есть там такая дорожка, вот там база конькобежного спорта, вот нам дают строить туда-сюда. Я знаю, что Путин ответит. Я, вернее, понимаю, что Путин должен ответить. И Путин тут говорит, вот неожиданно для меня. Говорит, ребята, типа, я, знаете, что-то я вообще стал, говорит, сам себя бояться. Это был 2001 год. Вот. Ну, пошутил. Я, говорит, стал себя, говорит, что-то уже в последнее время бояться. Меня чего не спросит, я все знаю и помню. И начал отвечать Кузину, на тот момент он был ректором вот этого института физкультуры, академии физкультуры нынешней, и он начал детально отвечать, что надо сделать для того, чтобы начать строительство Ледового дворца, какие там юридические проблемы, какие технические вопросы собственности. То есть он действительно изложил, вот как бы, так сказать, вопрос, который был совершенно для него неожиданен, но он его изложил очень детально. На тот момент Путин производил впечатление человека, который желал каких-то, желал что-то сделать. Какие-то у него были планы, какие-то были идеи там, внесения законов там, разумных и правильных, ограничений власти, кстати говоря. Он говорил об ограничении персоналистической власти тогда. Это был 2001 год. И он о себе оставил на вот той беседе, той встрече, она длилась достаточно долго, но она оставила себе очень неплохое впечатление. Ну, а потом я с ним встречался там, опять-таки, не один-один, а в каком-то формате, наверное, еще несколько раз, раз 3-4, как минимум, и мы обсуждали разные вопросы, обращались друг к другу по имени-отчеству. Но после 2007 года, конечно, пути разошлись, потому что пошли фальсификации, вот это вот удержание власти, нарастание всяких... Вот. Ну, в 2004 году я уже понял, что все, как бы, так сказать, ничего хорошего не будет. В 2004 году это был теракт в Беслане. Теракт в Беслане был использован как повод, когда общество находится в состоянии шока, был использован как повод для отмены демократии в России, для введения вот этой доктрины вертикали власти, для ликвидации реального федерализма, то есть все регионы были объявлены не суверенными, ну, в смысле, не самостоятельными. Вот это механизм назначения губернаторов. И я помню, у меня первый жесткий конфликт был как раз с властью из-за Беслана, потому что мне категорически запрещали говорить правду. И там первое жесткое, такое, жесткое столкновение с угрозами там, заключения в тюрьму, разрушения бизнеса, семьи и так далее. Все это было в 2004 году. Вот. Но я уже понимал, что произошла такая вот контрреволюция. И самое удивительное, когда они внесли закон от Кремля об отмене этих выборов, ну, то есть превращение выборов в фикцию, они настолько были уверены, что им больше ничего не нужно, что они забыли в этом законе как бы главу о втором раунде. Я звоню, как сейчас помню, по-моему, Косопкин был. Мы же там с ним со всеми на «ты». Я звоню, говорю, вы, ребята, Саша, вы что, совсем охренели? Ну, я все понимаю, что вы хотите там построить вертикальную Россию. Ну, до такой же степени вы даже формально забыли включить в этот закон, ваш законопроект, главу о втором раунде на губернаторских выборах. Он говорит, ой, ёпарус, это, слушай, ты, наверное, прав, мы забыли. Слушай, мы тебя просим, а ты возьми, говорит, напиши ее. Я говорю, ну ничего себе, я буду сейчас поправки писать президентский закон. Ну что тебе сложно? Я говорю, ну ладно, давай напишу. И я писал поправку президентского закона о втором раунде выборов, потому что они настолько были уверены, что никакого второго раунда им не потребуется, что они даже забыли в этот закон включить эту вообще главу. Ну, разные впечатления о Путине. Он, конечно, очень сильно менялся от встречи к встрече, хотя он сохранял внешне вот такой способности нормально общаться и производить хорошее впечатление, но мы видели, как он бронзовел. Если, допустим, в первой встрече он старался понять, старался какие-то вещи узнать, то потом уже вот он с позиции «я все знаю, я все понимаю», а потом уже ему стало все неинтересно. Вот последняя наша беседа, встреча с Путиным, она касалась реформы МВД. Я ее предложил. Я предложил Путину создать специальную комиссию, чтобы была нормальная реформа МВД. Я предложил. И на одной встрече он даже дал команду такую группу создать, согласился он со мной. Дал команду Владиславу Суркову такую группу создать. Вот. И я обрадовался, но думал, что хоть нормальная какая-то реформа будет, хоть нормальный МВД сделаем, чтобы хоть вот этого беспредела не будет, вот этой коррупции тотальной не будет. Вот. Потому что мы хотели, с одной стороны, сохранить разумные полномочия, с другой стороны, установить механизмы контроля за МВД. И когда вот, ну, все нормально, да, давайте группу, давайте. Вот. И я прихожу, по-моему, к Суркову, да, через какое-то время, через... Я говорю, Слава, а где группа-то? Он говорит, а группы не будет. Я говорю, я не понял. Я говорю, Путин сказал группу сделать, начать работу по реформе МВД. Я говорю, ты знаешь, мы пришли к выводу, и он с нами согласился, что это уже не актуально. Я потерял дар речи, поперхнулся, говорю, я ничего не понял. Что ты сказал? Объясни еще раз. Он говорит, ну, твои коллеги продавили решение, что это не нужно делать. То есть понятно, что вот эта бюрократия МВДшная, она победила, они начали включать механизмы влияния в своей администрации, у них там были прикомандированы офицеры, их МВДшные в различные департамент администрации президента, и они, конечно, задавили вот эти попытки сделать нормальную реформу МВД. Но так как была потребность, они ее провели в ужасном виде в 2010 году, чуть позже. Ну, вот у меня разные впечатления о Путине. Разные впечатления. Но понятно, что он поменялся не на 50%. Я думаю, что он поменялся вот на эти 150%.
То есть то, что Путин сейчас... Ну, то, что как раз с ним произошло на последней встрече, когда он сказал, что чем мы будем заниматься, если не будет СВО там, и так далее. Вот этот Путин, он вам знаком?
Нет. Такой Путин мне не знаком. Я считаю, что своим выступлением он напугал всех. Я имею в виду внутри страны. Всех мыслящих, критически мыслящих, понимающих людей, в том числе своего ближайшего окружения. Они не хотят ни радиоактивным пеплом становиться, они не хотят быть вечной международной изоляцией, мировыми изгоями. Они хотят нормально жить, восстановить отношения с Западом, как-то решить вопрос с войной как можно быстрее. И я думаю, что вот этим своим безумием политическим, а это я по-другому никак не могу трактовать как политическое безумие, своей вот этой неадекватностью, своей зашоренностью, зацикленностью на войне, я думаю, что он очень многих напугал. Может быть, мы когда-нибудь почувствуем эти результаты, но я абсолютно уверен, что его слушали, как бы, так сказать, с какой-то с ощущением безысходности. То есть, ну, и потом наверняка люди говорили примерно так про себя, что ты-то, так сказать, козел, хочешь, так сказать, себя в могилу, а мы-то за что? Это вот я все время вспоминаю, когда историю, курс истории Древнего мира, ведь когда фараон умирал, с ним хоронили всех, да, кто его окружал, кто с ним работал. Вот мне кажется, сейчас Путин похож на египетского фараона, который готовится лечь в пирамиду, но он хочет в эту пирамиду увлечь как можно больше людей. И это их пугает. Это мое личное впечатление. Я могу ошибаться, но вот интересно, в комментариях там люди из России напишут нам, правы мы или не правы.
А депутаты Госдумы, которые не смогли поддержать скандирование Володина, Россия, Путин, победа, или Путин, победа, да. Россия, Ленин...
Володин так старался, 5 раз аж произнес, и никто не отреагировался.
Вот это про фараона история, что они не хотят в эту могилу, или это что-то
другое? Да, другое? Я думаю, что да, потому что энтузиазма нет. Искреннего энтузиазма нет. И никакая кричалка там не прошла, мы это совершенно четко видели. Но он же не просто так 5 раз повторил, он же... Да, это не как в анекдоте Баден-Баден, говорит, зачем? Я не такой тупой, чтобы мне 2 раза повторять. Вот, конечно, он 5 раз повторил, никто не отреагировал, вежливо похлопали. Он понял, что победы от депутатов не дождется, как он хотел. Но зато там... А потом Путин, конечно, всех напугал. Сначала все началось на питерском форуме. Помните, там этот, как его, без рук, без ног, без мозгов, помощник Сечина заявил о том, что Россия... Климат отличный инвестиционный, ребята, бабки вкладывайте в России, все замечательно, мы, правда, 20 лет еще будем воевать, но у нас все хорошо. Ну, то есть вот это, конечно, шедевры. Вот они в своем маразме уже доходят до каких-то шедевров, достойных Ильфа и Петрова, или Зощенко. Совершенно очевидно. Но вот мы видим, что... Я думаю, что Путин напугал. Просто мне вот мне даже интересно мнение сейчас понимающих россиян. Не те, кто, которым там на окладе в администрации президента специально пишут комментарии, какие-нибудь боты, программы, а вот реальные люди, которые понимают в целом обстановку вверху. Ну, я, конечно, узнаю. Я, конечно, узнаю, что они думают вверху обязательно. Но просто мне потребуется это некоторое время.
Но вы напишите в комментариях, у нас много зрителей, в том числе в России, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Вот можно ли вообще сделать вид, что ничего не происходит? Вот Путин, который говорит о том, что экономика растет, армия наступает, все хорошо, военным он этим говорит, что чем мы будем заниматься, мы так увлечены этим делом. А тут горящие НПЗ, горящие Wildberries, интересы Громова, Вайна, многих других деятелей администрации. Жена Пескова, Навка, судится с Евросоюзом. Союзом, да. Просят компенсацию в 2 миллиона, что ее не пускают. Ну, в общем, это какие-то параллельные реальности, которые тут вот, да? У Путина одно, да. У этих, назовем по традиции, элит другое, народ третий. Ну, в общем, все как-то...
Такого фрагментирования российского общества, на мой взгляд, это мое личное мнение, не было никогда после 2017 года. Вот такой дичайший, глубочайший раскол общества, причем это не просто раскол, а это еще эмоциональное отрицание друг друга. Это, можно сказать, ненависть. Ненависть и конфронтация. Она еще внутри, она еще никуда не прорвалась наружу, но она накапливается, как статическое электричество в облаке. И какого будет грома и молния, мы с вами пока не знаем. Но в любом случае это очень опасно для России, для ее будущего, для жизни людей, для их существования на территории страны своей. То есть это, конечно, идет накопление какого-то дикого негативного заряда в обществе. Такой фрагментации никогда не было. Вот не было, чтобы там поколенческий конфликт, в семье родственники переругались все, друзья-товарищи, которые там прошли десятилетия вместе, считали друг друга. Но если не врагами, то оппонентами и противниками. Такого же никогда не было. Это вообще предтеча гражданской войны. Вот, а такой же раскол произошел там, допустим, в 1917 году, когда вот там вообще там все были против всех, и все это кончилось большой кровавой баней. Ведь на самом деле гражданская война, по тем данным, которые есть, даже вот можно в Википедии посмотреть, она в целом-то служила источником гибели примерно 10 миллионов человек. То есть это чудовищные жертвы. Россия в Первой мировой войне воюет там 3,5 года, потеряла 2 миллиона, меньше 3 миллионов. А здесь гражданская война, все эти болезни, все эти голодоморы, вот в те годы, 20-е годы, начало 20-х годов, по оценкам ученых, погибших, убитых, репрессированных и потерявших жизнь в результате этих репрессий, было никак не менее 10 миллионов. Это еще считается, что Соединенные Штаты Америки с Британией в результате вот этой гуманитарной продовольственной помощи 5 миллионов спасли жизнь. То есть это же чудовищные потери тогда, для того времени. А сейчас я думаю, что если, не дай бог, начнется свара, а Россия без ломки не пройдет. То есть вот не будет того выхода из кризиса, который был при Хрущеве. А раз не будет такого плавного, относительно плавного выхода из этой жуткой ситуации, то ломка будет очень тяжелой. И она может оказаться очень кровавой. Там огромная проблема будет для будущего нового правительства постпутинского вообще удержать страну от хаоса, от войны, от взаимного братоубийства. Но тут это действительно серьезный будет критический тяжелый период. Мы и сейчас в нем уже находимся. Наиболее важный критический момент войны. Вот сейчас мы в нем точно в этом периоде живем. Чем он закончится, никто не знает. Никто не знает. Вообще никто не знает, чем закончится правление Путина, какой кровью, какой бедой. То есть еще не окончательный счет путинских преступлений, путинских жертв. Совершенно точно, что это не окончательный. И мы же видим, что он сейчас находится в полном неадеквате, и он готов дальше творить преступления, продолжать войну, бросая все больше и больше ресурсов, и людские, и материальные, и финансовые, и так далее. В общем, мы находимся в каком-то очень критическом периоде истории нашей, и отечественной, и европейской, да я бы сказал, что и мировой, цену которую мы пока еще оценить не в состоянии.
Но час X приближается, да, вот если использовать это выражение для России.
И он очень близко, этот час X. Потому что Путин обязан будет что-то сделать. Он понимает, что в этом состоянии подписывать мирный договор – это его поражение. То есть он мог его подписать давно на лучших условиях еще там в Анкоридже, когда они встречались с Трампом. Сейчас он этот момент упустил, ситуация резко ухудшилась. Позиции Украины усилились. Невероятно усилились за это время. Европа окрысилась уже, извиняюсь, так сказать, озверела. И начинает все больше и больше бросать ресурсов на эту войну, потому что ситуация ей тоже очень не совсем не нравится. Мы еще не знаем, чем там кончится правление Трампа и когда оно кончится. Оно может кончиться досрочно. Поэтому у него сейчас ситуация гораздо хуже, чем была там год-полтора назад. Гораздо хуже. Он понимает, что сейчас, если он заканчивает войну ничем, то это поражение, и раз Акела промахнулся, да и не один раз, значит, он уже не вожак стали. Он тоже понимает Путин. Отсюда у него психоз вот этот нервный. Отсюда все эти нервные смешки, отсюда вот эта полная зацикленность на войне, отсюда неадекватность, невменяемость, нежелание слушать тоже правительство, экономический блок, которому твердит, что с финансами, я извиняюсь за выражение, жопа, что с ресурсами плохо, с этим плохо, и все это будет только ухудшаться. Он говорит, нет, а мы одержим победу любой ценой. Он сейчас начинает напоминать фюрера последнего периода. Ведь Гитлер до последнего твердил, что Германия одержит победу, что произойдет чудо, что будет чудо-оружие, что будет чудо-ситуации, что будет подход каких-то сил. Он вот до последнего своего, так сказать, вздоха практически, почти, твердил, что победа будет за нами. И мне в какой-то степени, я понимаю, что это не полная аналогия, Путин начинает напоминать Гитлера вот уже, скажем, там, второй половины 44-го года. Вот, может быть, вот примерно так. Конечно, никто не придет в бункер. Конечно, никакие танки в Москву не въедут. никакой страны. Понятно, что ядерное оружие исключает этот вариант. Но это не означает, что не придут свои. В бункер или еще куда-то. Или потом окажется так, что в бункере кто-то заварил дверь и не собирается ее снаружи открывать. Но я условно утрирую, конечно. Путин это прекрасно понимает. Поэтому я пока не вижу какого-то благополучного сценария завершения войны. Похоже, что он закусил у дела. Я имею в виду Путина. А это очень плохой признак. И вот я тут недаром вспоминаю про египетских фараонов, которые с собой забирали всех, кто, так сказать, был к ним близок. Такое впечатление, что это ближе к древнему Египту сейчас ситуация. Но при этом у Путина есть ядерное оружие и возможность спровоцировать самую глобальную, самую кровавую мировую катастрофу. И вот тут он может превзойти всех. И Гитлера, и Сталина, и всех остальных палачей и главных преступников истории человечества. Будем надеяться, что это не произойдет, но, к сожалению, исключать и такой вариант мы не имеем права.
Спасибо вам. Геннадий Гудков был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго. До свидания.
Спасибо.
Мы продолжаем работу в прямом эфире. Идем дальше. И сейчас представим вашему вниманию интервью, которое нам дал журналист «Медиазоны» Дмитрий Швец. Мы поговорили с ним в том числе о судьбе украинских военнослужащих, попавших в плен. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Журналист «Медиазоны» Дмитрий Швец с нами на прямой связи. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
На «Медиазоне» вышла статья, большой текст. Он называется «Стена. Как правозащитники помогают, а государство мешает украинцам искать своих родных в российском плену». Как я понимаю, вы в этом тексте обобщили опыт взаимодействия правозащитников и тюремной российской системы. И рассказали о том, какие там есть особенности. Вот если в двух словах, что удалось узнать в результате этой работы?
В двух словах удалось узнать основные механизмы, которыми правозащитники пользуются, чтобы понять, где находится украинский военный, который сначала попал в плен, а потом стал заключенным, да, с официальным обвинением. Вот. Стало понятно, на каких этапах и как государство этому препятствует. Вот. Вот такие вещи, собственно говоря, и что сопровождает человека от, там, от пленения до отбывания наказания, что мешает ему связываться с внешним миром и что мешает его родственникам связываться с ним.
Что из себя сегодня представляет эта система, и как она отличается по отношению к пленным из Украины и по отношению к заключенным из России? То есть это две параллельные некие модели, или там есть что-то общее?
Там очень много всего общего, и на самом деле система ПСИН одна, и, в общем, понятно, что, конечно, какие-то учреждения более заточены под то, чтобы принимать заключенных вот из числа пленных украинцев, но, в принципе, это все еще та же ФСИН. Вот, особенно если учитывать, что многие из них отбывают там первые годы наказания в таких учреждениях, как тюрьмы, которых там, по-моему, 8 штук, их меньше 10 на всю Россию, вот, где, конечно, они содержатся вместе с другими имеющими подобные приговоры. Вот. Но вместе с тем, конечно, в некоторых случаях их стараются как-то держать, как говорится, отдельно от общей массы. Или сложно, конечно, обобщить весь этот опыт, но кому-то кажется, что их стараются иногда отправлять в те учреждения, где, допустим, не работает система электронной отправки вот писем, да, через ФСИН-письмо или зона телеком. Что-то такое. Вот, поэтому есть и общее, и различное.
Wall Street Journal несколько лет назад опубликовали большой материал, и они выяснили, что был указ Владимира Путина, как вести себя с пленными, с гражданами Украины, ну, там совершенно чудовищные вещи, всплывали и всплывают о содержании военнопленных. Что известно об этом? Действительно существует особое отношение к пленным из Украины сейчас в системе ФСИН?
Но это зависит уже от учреждений, на самом деле. Вот, нет сомнений в том, что где-то с ними обходятся на два порядка более жестоко, чем с остальными. Вот, но я не уверен, что каждый готов заявить о том, что именно в системе ФСИН к нему там применялись пытки какие-то, что-то такое. Вот. Поэтому. И просто про пленных, если говорить, то это несколько, да, ну, как бы это тоже формально ФСИН, потому что вот как раз, кстати, полгода назад, по-моему, Владимир Осечкин публиковал какие-то документы, которые свидетельствовали, что заключенные, собственно говоря, с первых там каких-то моментов находятся под юрисдикцией ФСИН, если можно так выразиться, да, она занималась их содержанием, и все в таком духе, а не Министерство обороны, как это могло бы быть при каком-то более обычном конфликте, распространенном военном. Вот. Но что именно в рамках как бы преследования их там как-то пытают, выбивают доказательства, ну, тут я не знаю, если честно. Но, конечно, количество свидетельств о пытках, оно чудовищное, оно огромное, количество этих свидетельств. Вот.
Если на примере одного человека, военнопленного из Украины, просмотреть, как работает вся эта система с этапами, помещениями в разные учреждения, то есть там как это обычно происходит? Ну, вот если взять такой некий общий случай, то есть как это выглядит на примере одного человека?
Что именно выглядит?
Ну вот с момента, когда он попадает в плен, до момента, когда ему выносят приговор или помещают в некую точку, где он проводит достаточно много времени.
Ну вот тут, на самом деле, с момента, когда он становится... Вот есть разница, да, между тем, как он стал пленным, и потом он в какой-то момент, скорее всего, стал обвиняемым или нет. Вот, и с тех пор, как он становится обвиняемым, у него... В общем-то, все происходит, грубо говоря, примерно как у любого другого человека с уголовным преследованием в России. Формально, да, конечно, к нему другое отношение, конечно, во всех учреждениях знают, кто это, конечно, ему может быть труднее писать письма, связываться и все в таком духе, ему труднее получить доступ к адвокату, но, в принципе, юридически он такой же обвиняемый, как и любой там житель Пензенской области, который попытался ограбить старушку и попал за это в СИЗО. Но до этого есть момент, когда человек уже пленный, фактически, но Россия войн не ведет, вообще говоря, поэтому статуса военнопленного у него нет. И он находится в состоянии инкоммуникада. И вот это самый такой... труднообъяснимый, наверное, труднописуемый период, потому что у него, с одной стороны, у него вроде бы нету каких-то обвинений страшных там, да, в том, что он расстреливал мирных жителей или что он участник террористической организации и что-то такое. С другой стороны, ему и не полагаются адвокаты. Ему не полагается вообще ничего, что есть, что как бы гарантировано хотя бы на бумаге законами Российской Федерации. Вот, и настолько это как бы странная ситуация, ничем не регламентированная, что вот одна из моих собеседниц даже говорила, что вот приходилось родственникам этих украинцев пленных говорить парадоксальную вещь, Хорошо, что на него завели уголовное дело, потому что с тех пор, как он стал фигурантом уголовного дела, у него может быть адвокат, у него может быть суд, мы можем его отслеживать, там все очень сильно по-разному. Это огромная практика, все меняется от региона к региону, от ведомства к ведомству, но тем не менее и как бы есть какой-то понятный трек. Вот. И когда он становится обвиняемым, там намного больше появляется механизмов для того, чтобы его хотя бы найти. И, может быть, даже нерегулярно вести какую-то переписку, может быть, обеспечить ему какую-то юридическую поддержку, там, адвоката, может быть, обеспечить ему какое-то продовольственное пособие, там, отправлять через систему в СИН, не знаю, деньги или посылки. Ну, это уж как повезет. Это все очень сильно по-разному. Но вот в целом так.
А как находят людей, на которых еще не заведено уголовное дело? То есть какие есть и остаются механизмы у правозащитников, у людей, которые занимаются поиском пленных?
Это скорее всего произойдет, когда кто-то, кто знает, где он, такой же пленный, в общем-то, добьется... получит некий доступ ко внешнему миру, например, он сможет написать письмо или, допустим, его обменяют, потому что пленных до сих пор меняют. И уже сложилась практика, что люди пытаются как можно лучше запомнить, записать, кто где находится, и они рассказывают тому, кому могут, о том, кого они видели, в каких эти люди были учреждениях и так далее. Вот это такой способ, который особенно в случае инкоммуникада остается, пожалуй, ну, наиболее таким распространенным.
Но если удается через другого человека узнать, где находится военнопленный, то далее уже колония, в которой находится, не препятствует получению информации, или есть случаи, когда они не подтверждают или даже отрицают то, что такой пленный человек с такой фамилией находится у них в заключении?
Могут, я точно сейчас не помню, могут отрицать, совершенно точно могут не пускать адвоката, когда все указывает на то, что человек находится в этой колонии, к нему могут даже не пускать адвоката. Если мы говорим о человеке с уголовным преследованием уже, да, могут не пускать адвоката, например, адвокату могут сказать, что человек отказался от услуг. Или что-то еще. Могут там проморозить адвоката несколько часов и потом под какими-то очевидно надуманными предлогами не пустить. И тут на самом деле просто, как вы понимаете, таких случаев, их разных очень много, и за уже очень-очень долгую всю эту войну набралось громадное количество самых разных видов отказа. И тут на самом деле спрашивать как бы, а бывает ли так, или вот так, практически на все ответ «да, бывает». Практически любую подлость российские власти за эти годы использовали уже, они ее проявили. Вот, поэтому тут, конечно, лучше фокусироваться на том, как вообще люди успеха добиваются, вот, и все в таком духе. А гадости могут быть на каждом этапе самые разные, вот, могут там просто на запросы адвокатские не отвечать, а указывая, что Россия и Украина расторгли дипломатические отношения. Или могут вообще, вот одно из самых циничных, что мне виделось в таком бюрократическом смысле, адвокат пишет запрос и спрашивает, есть у вас такой заключенный или нет. А там тюрьма или ну, какое-то другое ведомство отвечает, а мы не будем вам про него ничего рассказывать, потому что он не давал согласия на разглашение его персональных данных. Да? То есть человека забрали в плен, дали ему там какие-то 20 лет за то, что он просто служил в армии своей страны, а теперь изображают вот какую-то заботу о его персональных данных. Ну, то есть вот такого цинизма фантастического, его очень много. А есть вообще, вот я как-то во время подготовки, но это в текст не вошло, там из них TikTok-хаус сделали, из украинских пленных, то есть их показывали, как они сидят там где-то и ругают, значит, ТЦК, ВСУ, командование и все в таком духе. И понятно совершенно, как бы, чья это была идея. Вот. Russia Today, например, наоборот, публиковал, значит, данные украинских пленных, которых Украина не хочет обменивать. Вот, типа, им на них наплевать. Ну, то есть там цинизма какого-то, даже не то, что бюрократического, а в принципе в гуманистическом смысле его выше крыши. И практически на любой вопрос, а бывала ли вот такая гадость или такая, скорее всего, бывало.
А вот если говорить о случаях успешных, то есть каждый случай индивидуален, а тут нет, как я понимаю, никакой системы. То есть при подходе, при поиске, при работе правозащитников, адвокатов, вот как это происходит? Вот какие бы вы могли выделить?
Система, в общем-то, можно сказать, что есть. Как раз в моей статье я ее попытался описать. Просто она становится все более трудно описуемой, да. Например, одним из самых частых способов вот, выяснить, где находится человек, остается, когда адвокат, любой человек с ордером, с адвокатским, он может написать запрос в какое-то региональное управление в СИН. Вот, и там, как правило, ему могут ответить, вот содержится такой заключенный там или нет. Другое дело, что этих регионов полно, да, региональных управлений в СИН. А как эти украинцы там содержатся, вообще совершенно непонятно, потому что вот был случай, что, например, людям выносил приговор, по-моему, Центральный окружной военный суд, а мы случайно в медиазоне выяснили, что они находились в Саранске, по-моему, или какой-то такой регион, про который вообще непонятно, что там украинцы делают. То есть, кажется, ну, будет какая-то Ростовская область, может быть, Курская. Вот, кстати говоря, все мои, ну, большинство моих собеседников отмечали, что особо жестокое отношение, и очень тяжело найти тех украинцев, которых пленили в Курской области, вот Суджанский район. Вот, есть, да, адвокатские запросы. Они не точно, не всегда-всегда, но работают. Собственно говоря, сами украинцы, ну, то есть родственники, которые остались там в Украине или где-то еще, они могут писать запросы в конкретные учреждения, но конкретных учреждений еще больше. И им еще труднее туда писать, потому что там из Украины, например, нельзя зарегистрировать почту в домене ру, а чтобы написать в российскую какую-то конкретную колонию, надо писать именно с почты с доменом ру. Вот. Все-таки узловыми точками остаются суды. Суды тоже по-разному работают, но иногда можно найти там какого-то человека, то есть если смотреть карточки, если уметь пользоваться этими довольно устаревшими уже и корявыми системами, но тем не менее они рабочие. Но могут отправить в какой-то другой суд или могут скрыть вдруг имя в карточке уголовного дела. Вот не очень понятно, зачем так делают. Например, было громкое дело 24 азовцев, и процесс был гласный, главное, то есть туда ходили много разных журналистов, это вот, если кто забыл, когда судили как бы за страшные преступления служащих Азова, а это были там часто, ну, охранники или женщины, которые работали в столовой, вот такие террористы.
Это громкая история, да.
Да-да-да, дело 24, и их имена из карточки уголовного дела почему-то задним числом убрали. Из, по-моему, это Южный окружной был военный. А, это был, по-моему, второй Западный окружной военный суд. Но Южный окружной военный суд тоже так делал. Вот. Собственно, при этом апелляционный суд один во Власихе, подмосковный, это тоже остается узловой точкой. Есть схема с тем, чтобы адвокат задним числом, например, вступил в дело и там изучил материалы, и есть вариант, что в материалах будет бумажка от ФСИН о том, куда человека отправили отбывать наказание. Вот. Есть розыск, можно подаваться через розыск в МВД, через МВД в розыск, и при определенным, во-первых, соблюдении определенных условий плюс удача, есть вероятность, что МВД даже даст какую-то не отписку, а ну, какую-то зацепку, с помощью которой можно будет найти человека. Есть вот письма через ФСИН, письмо через Зоны Телеком, и бомбардируя их или письмами, или там отправляя деньги на счетчик, можно попытаться, да, вот тоже найти человека. В конце концов остается вот тот вариант про инкоммуникады, который я упоминал ранее, а именно, что кто-то где-то кого-то видел и расскажет в своем письме. В этом смысле вот там такая объяснимая легко солидарность. Они помогают друг другу и понимают, что могут на долгие годы остаться без какой-либо связи и пытаются хотя бы это наладить. Вот такая система, в общем, существует. Она, опять же, вот я долго, на самом деле, мучился с этой статьей. Мне все казалось, что я не могу ее в какую-то стройную систему вывести, а ее, по сути, может быть, и нету на самом деле. Это пришлось компилировать из опыта многих разных людей.
Есть ли понимание, сколько военнослужащих и вообще гражданских лиц из Украины, которые сейчас находятся в системе российского ФСИН, то есть в плену?
Ну, у меня нет, если честно. Ну, это тысячи, я думаю.
Есть ли данные о вербовке украинских военнопленных на СВО? Об этом Ольга Романова нам в эфире говорила.
Я не слышал такого. Вот во время подготовки нет, не слышал.
Перспективы обмена. Там, как это работает, система, вам понятно? То есть, каким образом Россия идет на обмены, кого меняет и так далее?
Нет, непонятно, если честно. Вот у меня была собеседница давным-давно, которая вроде как-то была близка с украинской точки зрения к этому. Но так близка, то есть не то, чтобы она этим занималась. Она всегда говорила, что там невозможно ничего понять, во всяком случае, с ее какими-то возможностями, что это очень закрытая штука. Поэтому даже не буду делать вид, что у меня есть какое-то понимание по этому вопросу, если честно.
А роль ФСБ в системе ФСИН, каково она? То есть есть же уже отдельные тюрьмы, которые под контролем ФСБ и вообще, что касается украинских военнопленных, то есть здесь сразу всплывает уж ФСБ. То есть ФСИН в данном случае автономная организация от ФСБ или это все-таки просто департамент ФСБ на определенном этапе?
Ну, я думаю, что, насколько я помню, непосредственно ФСБ подчиняется СИЗО, как бы следственные изоляторы, да, где люди еще только ожидают окончания расследования и судебного процесса. Вот. И там, конечно, никакой ФСИН, в принципе, наверное, нет. А дальше, ну, я думаю, что большую часть времени просто ФСИН исполняет свою работу, как умеет, там, мучает или не мучает людей. Но, конечно, ФСБ может заходить в любую колонию наверняка. И как я думаю, и в ну, то есть мне кажется, что и в любом другом в любое другое ведомство ФСБ может вышибать дверь с ноги. Вот так вот. И едва ли ФСИН, ну, как бы, что она с ними будет, бодаться за право, там, мучить заключенных, вряд ли. Я думаю, что ФСБ может делать все. А какова их роль? Ну, мне кажется, что после определенного момента, в общем, они, может, и сохраняют какой-то там надзор или что-то такое, но, в принципе, скорее всего, вряд ли предполагается, что за всем огромным количеством этих людей будут там представлены оперативники. Не знаю. Скорее речь идет о каких-то более ранних этапах. А когда уже колония, наказание, ну что им там делать?
Ну что, спасибо вам большое за это интервью. Всем рекомендую прочитать статью на Медиазоне. Найдите, почитайте. Большой текст, большая работа. Дмитрий Швец был с нами на прямой связи. Всего доброго и до следующей встречи. До свидания.
Спасибо. До свидания.
Но мы продолжаем. В Европе бушуют пожары. Крит тоже в огне, остров греческий. Также, конечно, Испания, также Франция. до Румынии уже дошли. А что происходит, какие могут быть последствия у этих пожаров? Об этом нам рассказал Константин Ранкс в интервью в записи. Давайте его посмотрим. Научный обозреватель ГРЭМа, морской геолог Константин Ранкс с нами на прямой связи. Константин, приветствую.
Всем привет!
Мы продолжаем следить за беспрецедентными пожарами в Европе. Мы обсуждали ситуацию в Испании, ситуацию вокруг Мадрида. Пожар распространяется, причем распространяется с действительно очень большой скоростью. Уже и Крит горит, и Франция, и многие другие страны. Что происходит и на какой стадии сейчас находится этот большой пожар?
Ну, надо сказать, что сейчас уже, как говорится, да, ситуация тяжелая, но уже начинаются как-то появляться объяснения. Прежде всего, была очень такая, с одной стороны, теплая, с другой стороны, влажная весна по всему Средиземноморью. И, условно говоря, травы пошли в рост. Потом наступила в конце мая засуха и высокие температуры, под 40, а кое-где и выше. И вся эта трава превратилась просто-напросто в труд, в порох. Достаточно искры, чтобы началось возгорание. Но это не только трава. Огромное количество хвойных растений, они тоже высохли. И они тоже, как любой знает, что сухая елка горит факелом. Вот оно мы и видим, огромное количество сухих деревьев. Опять-таки надо сказать, что вот только в одной Франции заарестовано более 300 с лишним человек, которые подозреваются обоснованно в поджогах. Причем прямо говорят, есть уже классические пироманы, а есть люди, которые просто по своей собственной дурости умудрились устроить пожар. Но, то есть, если бы не было вот этого совмещения сначала очень богатой, влажной и плодоносной весны, а потом вот такой, ну, совершенно ненормальный, считайте, уже 2 месяца засуха и 3 волны жары за 40 градусов. То есть высохло все, что может высохнуть. И мало того, ведь даже доходит до того, что даже особые, так скажем, пожарные емкости, они тоже высохли. Воду брать негде. Ну и сейчас вот говорят о том, что, например, в Болгарии, в Румынии атомные станции должны сбрасывать мощность до минимума, потому что Дунай обмелел, обмелели реки Франции, там воды нет. И вот это тоже приводит к тому, что приходится, как говорится, выкручиваться каким-то образом. А надежды, например, на ветроэнергетику тоже не оправдались. Когда действует такой мощнейший купол тепловой, антициклон, нету ветра. Да, есть солнце. Но так выяснилось, что еще солнечные панели вспыхнуть могут. Вот как ни странно. Точнее, не сами панели, а вся эта развязка. Короче говоря, сейчас что очень интересно, что самые разные структуры обращают внимание не на свои даже проблемы, а на проблемы, так скажем, соседей. Ну, всегда всем свойственно искать крайнего. Хотя ясное дело, что теперь нужно будет вообще посмотреть на нашу европейскую политику, до чего мы, собственно говоря, докатились. И насколько мы готовы единым фронтом, так скажем, встать навстречу вот таким вот природным катаклизмом, потому что это очень серьезная вещь. Да, помогают испанцам греки, помогали, по-моему, итальянские авиацию прислали, но потом начало гореть и у них. То есть, как говорится, рук не хватает. Это извечная проблема, потому что, как говорится, пожары случаются не каждый день. А если вы купили, например, особую технику, то эта техника у вас, например, зимой больше полугода будет просто простаивать. И тут возникает интересная вещь, что вообще вся борьба с чрезвычайными ситуациями очень напоминает военную службу. Вы можете служить, так скажем, свой, полировать свой танк или самолет годами, десятилетиями, и в идеальном варианте вы ни разу не пойдете в реальный бой. У вас только учение было. Но вы должны быть готовы к этому, как говорится, решительному бою. И вот это тоже, как говорится, ломает психологию подхода к борьбе с природными катастрофами. То есть получается, что они должны действительно, эти силы, быть военизированы именно в плане, что они должны постоянно готовиться к какому-то несчастному случаю. Тем более, что жара жарой. А сейчас вы посмотрите, Средиземное море перегрелось на 5-10, на 5-7 градусов выше нормы. Там за 30 градусов температура воды. А что это означает? Это означает, что вода накопила огромное количество солнечной энергии. И эта влага, она испаряется, море испаряется. И вот эта вся влага – это концентрированная энергия. Когда они столкнутся с холодным воздухом, а это произойдет рано или поздно, начнутся такие мощные локальные средиземноморские ураганы. И вот тогда то, что тушили, и воды не хватало, а теперь ее будет, как говорится, выше крыши, вот, и нужно будет от этого спасаться. То есть сейчас разговор идет такой – от Португалии. То Израиле, это территория Левант, ну, географически называется, пожары есть везде. Вот оно в чем дело. Конечно, не везде они такие грандиозные, как под Бордо и под Мадридом. Но, например, тот же для жителей Крита, то, что происходит сейчас, это проблема. Там же самое главное было, что ветер, доходящий до скорости 120 км в час. Вы представьте себе, вы едете по трассе 120 км в час и высовываете. Никогда этого не делаете, но вы представите даже хотя бы ладошку. А вот это, как говорится, ветер, где вы стоите. И вот над этим этот ветер несет искры, ветки, все что угодно. И дым, огромное количество этого дыма. Там уже сегодня были утром новости, я смотрел. Там знаменитая какая-то долина есть, в которой растут пальмы, особая разновидность критской финиковой пальмы. Вот уже пальмы горят, и они выделяют тоже огромное количество дыма.
Там же масла, пальмовое дым? Масло. И
там... Это же все горит, это все горючие вещества. И, собственно говоря, мы видим, что это вот не успеваешь, просто спрашиваешь системы, где сейчас пожары? И я проверял. Каждые 3 часа уже что-то новое появляется. Вот. По моему опыту, вот как мне кажется, сейчас очень удачно как раз работает Gemini Google. Вот. Но они сидят на новостях, можно сказать. Вот они постоянно обновляются и сообщают, что, в принципе, например, даже если вас что-то волнует, я что сразу хочу сказать, или вы где-то куда-то поехали, вам достаточно даже просто набрать Fire Risk Map, карта риска пожаров, и набрать свой регион. И уже сам Google вам кинет вот эту самую карту. По крайней мере, вы уже будете видеть как бы сверху, где вы находитесь относительно этого очага. Они это обновляют постоянно. Есть ссылки на специализированные сайты, но эти сайты зачастую сделаны для профессионалов, и там черт ногу сломит, разбираясь о том, что они хотят показать. Вот я пример классический. Недавно была карта, в Фейсбуке обсуждалась, о том, что в районе Мадрида будет минус 14 градусов. Ой, катастрофа, тут у нас плюс 40 было, а теперь минус 14, все. А это было минус 14 относительно вчерашних температур, что приходит волна холодного воздуха, да, и он, как бы погода была 40, значит, станет теперь плюс 26. Но далеко не все знают испанский язык, так скажем, далеко не все разбираются во всех этих картах, которые специалисты, по большому счету, рисуют для себя. Вот. И поэтому могут возникать вот такие вот панические чувства. Нельзя людей винить, потому что не обязан каждый человек во всей этой чертовщине разбираться. Вот. А вот сейчас видно, что этот процесс идет, и он распространяется по гигантской дуге от Португалии до Леванта, то есть до Израиля и Ливана. И что интересно, вот, допустим, в Турции, да, пожары сейчас локализованы в западной части Турции, юге, и в восточной, в Анатолии. Как это будет развиваться дальше, неизвестно. Но, по крайней мере, по прогнозу Европейского центра, среднесрочных прогнозов, это главная организация у нас в Европе, в общем-то, в пределах до 7-9 августа следует ожидать новой волны жары. И происходит что? Смещение в Центральную и Восточную Европу с очагом над Венгрией. Вот там уже действительно Венгрия, Австрия, южнее Сербия, севернее там Чехия, Словакия. В общем, собственно говоря, там будет очень-очень грустно. Это зона, которая доходит фактически до реки Дон и Волги на востоке. И, как говорится, и будет хвост оставаться все равно во Франции. То есть, как говорится, надежды на то, что сейчас придут большие тучи и все зальют, нету никакой.
А угроза большим городам и мегаполисам, ну, мы обсуждали уже тему Мадрида, она миновала или все еще актуальна для этого региона?
Ну, как говорится, они стучат по дереву и говорят, что удалось остановить фронт движения вот этого пожара. Но дымить-то он еще продолжает дымить. Вот. И, разумеется, нельзя, для специалисты говорят, из-за проявления вот этих вторичных возгораний нельзя сложить, как говорится, бронспойты на полку, потому что это появляется вновь и вновь. Особое интерес вызвало явление этого самого пирокумулиса, господи, это название облака, которое в переводе означает кучевое облако из дыма, ну, связанное с пожаром. Смысл в том, что из него дождя нет, а молнии... происходят, бьют туда, гонимые ветрами, вот, сама формирует ветра, и вот это очень важный момент, эта самая туча бьет в землю молниями и создает новые очаги пожара. Так что вроде бы отстаивают города, силы бросают, все-таки можно людей мобилизовать, волонтеров вроде достаточно, но говорить о том, что все как бы все закончилось, не приходится, появляются новые очаги.
А почему так часто возникают эти волны жары? То есть это напоминает такую пулеметную очередь. Не разовая какая-то акция, когда там пришла волна, ушла волна, а одна пришла, чуть расслабились, вторая пришла, не успели расслабиться, третья пришла. То есть это уже такая массированная системная фактически атака. То есть как это работает сейчас?
Ну, надо сказать, что еще давно достаточно, лет 15-16, а то и больше, уже шли разговоры о том, что климат реально меняется, и будет меняться структура и поведение вот таких вот тепловых куполов. Это антициклоны, зоны повышенного давления, они медлительные, они медленно вращаются по часовой стрелке. Как людей поражает, когда говорят о том, что воздух идет, прижимается к земле, и при этом происходит его нагревание. Говорится, ну, люди говорят, что ну как же так, теплый воздух должен наоборот подниматься. Но там гораздо более сложный процесс, такой, как бы можно себе представить, бублик. Вот, в центральной части воздух спускается вниз и повышает температуру, а на периферии, вот он как раз контактируя с холодными массами, он поднимается. И вот такая вот все время работает система, которая еще вращается. И вот эти медузы такие, они их предсказывают, они были и раньше. Но, например, в 1993 году, по-моему, в 2003 году, да, в 2003 над Европой, но предсказывалось, что из-за изменения потоков воздушных это будет происходить все чаще и чаще. Говорили, что когда-то это станет просто-напросто всем летом. И вот мы, это можно сказать, полным ходом к этому предсказанному событию и дошли. Вот теперь что, как говорится, вздыхать? А тут еще это Эль-Ниньо подогнало проблем. Вот, правда, с другой стороны земного шара, но там тоже все, как говорится, замечательно. Там 6-7 тайфунов в течение месяца теперь на Дальнем Востоке носятся. Вот. Очень сильные тайфуны. Да, над океаном Атлантическим вроде бы ураганов будет меньше, ожидается, но это ничего не означает. Средиземное море способно свои ураганчики организовывать, потому что оно перегрелось, просто перегрелось. По этой причине, собственно говоря, получается такая вещь. Те модели, которые разрабатывались в прошлом веке, они уже в топку. Потому что они не отражают ситуации на нашей планете. Новые модели лихорадочно разрабатывают. И поэтому получается, сравнивают модель, европейскую краткосрочную модель, вот, и американскую модель. Иногда эти модели совпадают, иногда они противоречат друг другу. Вот. Все потому, что до конца мы все не знаем, и мы не можем точно сказать, что происходит в конкретном месте. Но общая тенденция именно такая. Атмосфера меняется, и понятие лета, и каким должно быть лето в Европе, тоже меняется. Может быть, что называется, лет через 10 мы к этому привыкнем. Вот. Но тогда возникает вопрос, будем ли мы летом стремиться на побережье Средиземного моря?
Но меняется ведь, как мы уже говорили, не только... Ну, в результате изменения климата меняется флора и фауна, потому что вот у нас испанские слизни, например, стали повсеместным явлением, хотя раньше их не было. Ну, я имею в виду Латвию. В Юрмале идешь, спускаешься к морю, их огромное количество. То есть к нам приходят совсем другие представители фауны, ну и флора тоже меняется, как мы понимаем.
Меняется, конечно, потому что, допустим, наши деревья рассчитаны все-таки на совершенно другой климат. И поэтому, например, ель, которая любит обводненные почвы, такие очень влажные почвы, ей сейчас плохо. Вы посмотрите, как располагаются корни у ели. Они лежат на поверхности, по сути дела. А сейчас эта поверхность превращается в сухую какую-то пудру. Все, ей, как говорится, питаться нечем. Опять же, нужно сказать, что... Не одни слизни к нам пришли с юга, увеличивается количество новых комаров, которых до сих пор не было. Опять-таки угроза таких заболеваний, как лихорадка Зика, да, лихорадка Западного Нила, это все разновидности менингита, на секундочку, да, как клещевой энцефалит. Это все связано с воспалениями мозга, очень тяжелая вещь. Потом появляются, значит, клещи у нас другие уже появились, так называемые степные. Они бегать, кстати, могут. В общем, короче говоря, да, с юга движется волна вот этих существ, потому что нету холодной морозной зимы. Нету того, что было, как описывали, я помню по памяти, господи, мне почти 70 лет. Я помню, как этот самый, как сначала ударили, били морозы, земля каменела, потом на нее падал снег. Вот. И это продолжалось до апреля месяца. А сейчас, если у нас месяц-полтора есть вот такого снежного покрова и температура чуть ниже 5-7 градусов, то мы уже считаем, что вот как в этом году зима была. Вот. То есть для многих вот этих существ эта зима вполне нормальная. Зима для того, чтобы перезимовать, и с успехом начать размножаться летом. И для них вот такое вот лето, теплое, жаркое, может быть, это замечательное время года. Так что болезни придут новые, новые растения придут. Мы будем иметь смену, медленную, конечно, но смену растительного покрова. В воде разведутся свои новые паразиты, это уж, как говорится... Обязательно. Опять-таки потому, что и сами птицы их принесут, но еще, как известно, ведь слизень-то он же не сам приполз из Испании. Мы уже его привезли с цветочками, с продуктами, которые оттуда ехали. Вот он, пожалуйста, он нашел просто новое место. Мы сами распространяем существа с Дальнего Востока сюда, не только с юга. Так что мы к этому должны быть готовы, и весь вопрос заключается в том, что быть готовым – это означает иметь еще финансирование, чтобы всем этим заниматься. А, как говорится, если его нет, то остается только вот сидеть и вздыхать.
Ну что ж, продолжим за этим следить, как все меняется. Спасибо. Константин Рангс, научный обозреватель Грэма, был с нами на прямой связи. До следующей встречи и всего доброго.
До свидания.
Ну что, мы подходим уже к финалу нашего сегодняшнего эфира, поэтому сейчас Оксана напишет старт, и мы узнаем, где вы нас смотрите, в каких городах и в каких странах. Очень у нас жарко, на самом деле, прям такое ощущение, что будет гроза, потому что не только жарко, но еще и душно. Ну, посмотрим, к чему это приведет, но ощущение такое, конечно, предгрозовое. Поэтому, да, давайте я уже узнаю, какая обстановка с географией у наших зрителей, зачитаю ваши комментарии. С нами Санкт-Петербург, с нами Арханар, Саратов, Кейптаун. Так, еще у нас что тут как раз есть? Спасибо из Еревана, плюс 37, Озерки, Сумы, Иордания, Одесса, Немчиновка, Подмосковье, Кишинев, Ростов-на-Дону, Балтимор, Петербург. Эдмонтон, Минск с вами у нас тоже плюс 29. 31 у нас, вот Оксана говорит. Она, Оксана с веером сидит, а я девушка с веером. Помнишь, как перефразируя Земфиру. Да, у нас сегодня прям так тяжело. Вот мне точно тяжело. Нижний Новгород, Харьков, Свердловская область плюс 27, Берлин. Сегодня смотрю из Украины, приехали на каникулы. Ранее смотрела из Клайпеды. Санкт-Петербург. Москвенцам, вот так вот. Нидерланды плюс 26. Львов тоже жарко, у нас плюс 29 сейчас. Иерусалим плюс 34, но и другие города и страны. Ну что, спасибо всем, берегите себя. И эфир у нас следующий по плану в воскресенье. Ну а до воскресенья, может, еще увидимся, посмотрим. В любом случае интервью будут выходить, поэтому подписывайтесь на Грэм, ставьте лайки, поддерживайте канал донатами. Ну, в общем, вы все... сами знаете. Всем пока и до встречи.